Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 26 декабря, 8:06. Екатерина Родина.
И Юрий Будкин здесь. Доброе утро.
Всем доброго утра. Это программа «Подъем». Мы начинаем. Виталий 44-й пишет: «Всем доброго утра, снег, падавший ночью, растаял, и этого жаль».
Да, ночью мне тоже писали знакомые: «Снег пошел, наконец Новый год, а я знала, что все растает, потому что это не был снег».
Мы же знаем с тобой, что он будет послезавтра.
И что, другой снег? Другой. Не такой, как был?
Не такой. Не растает. Зима, холода, все как будто изо льда. Все это будет послезавтра. Всем бодрого утра от Алексея Сергеевича, а 413-й вот так вот...
Вот, у него праздник.
Ты отличие, думаешь?
Ну,
мне кажется, что это, мне кажется, что это, конечно, так вот со слезами на глазах. Хотя вот этих аналогий нельзя, конечно, проводить. Но это вот такой, когда у человека не праздник, а плакать хочется. Ну, потому что он пишет: «Поздравляю всех с платными парковками, ура!»
Ну, и об этом мы тоже поговорим сегодня.
Да, конечно, это прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал +7 925. Вот человек зачем звонит сейчас? Но человек уже дозвонился однажды в эфир, поматерился однажды в эфире. Но вот зачем он сейчас звонит, я не могу понять. Ну, я не понимаю. Слушайте, смс +7 925 48 94 8. Ну, сайт говорит москва.ру. Для тех, кто нормально хочет разговаривать, вот это все работает. Но если вот человек уже сделал... Не надо мне делать громко в ухах. У меня в обоих ухах громко. Это сейчас. Катя сейчас просто что-то делает со мной в этот момент.
Нет, я тебе сейчас тише сделаю.
А, вон оно чего, а делает мне громко, вот видите. Так вот, вот сделала совсем тихо мне. Смотрите.
Зато ты теперь знаешь, как сделать тихо, громко. Ну ладно.
Это правда. Значит, смотрите, можно писать, можно звонить, можно писать через Твиттер, можно через говоритмосква.ру. Катя, мы должны с тобой разобраться.
Да.
Ну вот смотри, во-первых, 413-й уже начинает эту тему платных парковок.
Угу.
Вот мы будем с платных парковок или с неожиданного победителя шоу «Голос»?
Почему неожиданного? Сразу вопрос. Давай сначала тогда с него начнем, потом платные парковки обязательно обсудим. Для многих это ожидаемо, ожиданно, и многие за него голосовали, если верить частоте проведенных голосований.
Итак, вчера вечером победителем шоу «Голос» на Первом телеканале по итогам зрительского СМС-голосования стал иеромонах Фотий. За него проголосовали 76% телезрителей.
Угу.
То есть вчера финал четвертого сезона телепроекта «Голос», значит, были четыре человека: Эра Кан, Михаил Озеров, Ольга Задонская и иеромонах Фотий. И вот Фотий выиграл, причем выиграл, ну вот что называется, с огромным запасом. Насколько это вот естественно, нормально? Итак, 7373948, ну, телефон прямого эфира.
Мало того, что выиграл, во-первых, представитель церкви, можно же так сказать?
Ну, он это другой, это как бы человек, который из другого мира в этом шоу был, ну, мне так кажется.
Ну, иеромонах Фоти, и еще известно, что средства, которые собраны в ходе зрительского голосования, там же платные номера, будут перечислены православной службой помощи, которая называется «Милосердие». В общем, вы голосовали за того, кто победил, иеромонах Фоти. И можете объяснить, почему? Мы-то, конечно, послушали, как поет этот человек, но да, послушали мы и других. Я-то помню его еще с отборочного тура.
Давайте для того, чтобы, может быть, кто-то совсем не слышал, маленький фрагмент из того, что иеромонах Фотий вчера пел. Насколько я понимаю, это будет фрагмент вчерашней как раз программы, фрагмент финала, который Фотий выиграл.
Piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti. Quella dolcezza così senza età.
Это иеромонах Фотий. победитель четвертого сезона телешоу «Голос» родился в Горьком, с детства любил пение, музыкальную школу его брать не хотели, как это сказано в его биографии, за кривых пальцев. Взяли в итоге школу, он закончил по классу фортепиано, не доучился в музыкальном училище, потому что родители перевезли его в Германию, в 20 лет решил уйти в монастырь, то есть вернулся в Россию. Сейчас он в Боровске, в монастыре, поет в церковном хоре и увлекается изучением языков и фотографий. Наставник у него был Лепс, ну вот, вот такой вот ученик Лепса получается. Вот даже это, мне кажется, как-то странно выглядит.
Почему?
Вот иеромонах Фотий...
Такой дуэт тебе кажется странным.
Наставник которого Григорий Лепс. Это разные миры, я не очень понимаю, как они пересекаются. 7373948, телефон прямого эфира.
Народ, да, так пошутил, это мнение Виталия 44-го. Грабли считает, что вообще никто не слушает из нашей аудитории, «Голос» не смотрит. И Саров, по-моему, да, наш слушатель, предполагает, что могут этого человека отправить на Евровидение.
Такое возможно, 7373948. Ну, были уже прецеденты на этот счет. Слушаем вас, здравствуйте. Так, не получается. 7373948, если вы смотрели шоу «Голос», если вы голосовали, можете объяснить. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Прошу.
Ну, я смотрел, каким глазом, можно сказать, и не голосовал. Но по поводу победителя могу сказать одно, на все это Божие. Если он с благословения это все делал, то очень хорошо.
Да, он об этом сказал в первый раз.
Он говорил?
Прекрасно.
Он говорил об этом?
Хороший, я так тоже краем уха слышал. Вот, к сожалению, по работе просто поздно приезжаю, не всегда все можно видно. То есть, я считаю, что хорошо, когда вот чистые голоса есть, это прекрасно.
Нет, ну вот смотрите, то есть не очень же кажется уместным, когда, к примеру, кто-нибудь из эстрадных певцов приходит в оперный театр и начинает там петь в опере.
А вы знаете, я хочу сказать, например... Сергей Трофимов, он долгое время тоже, и, по-моему, даже продолжает до сейчас, и пишет для церкви, и пел в церкви. То есть, ну, каждый человек приходит по-своему, наверное, к Богу. Главное, чтобы он...
Подождите, мы говорим о том... Нет, подождите, мы говорим о том, кто как приходит к Богу или кто где поет?
И то же самое, на всю волю Божию.
А, вот так вот, я понял, спасибо. То есть, вот это очень важно, тогда надо понимать, когда вам что-то будет казаться неуместным, надо всегда говорить на всю волю Божью.
251-й наш слушатель прислал смс, люди устали от агрессии, пишет, во всем, поэтому голосовали за Фоти. 7373948, это телефон прямого эфира, радио «Говорит Москва». Не забывайте, что с нами можно еще и связаться и смс-методом, и, конечно, отправить электронное письмо.
7373948. Да, доброе утро.
Будьте любезны, Сергей, Москва.
Прошу.
Я хотел сказать, что вообще не парить ни на секунду этот конкурс, но вот сейчас послушал отрывочек, там 10 секунд вы дали послушать. Ну, поет неплохо, в машине я мог бы его прям послушать, там, как релакс.
Нет, ну...
Я вообще не знаю, что обсуждать. Ну,
секунду.
Что за конкурс, кому он нужен? Что
ну,
за
то есть,
конкурс?
Подождите, то есть вы этот конкурс не смотрели?
Я вообще не знаю, что это за конкурс.
Ну,
так не парит.
А как же? Ну, так не парит и не парит. Есть люди, которых не парит. Слушайте, человек, который вот один говорит, значит, все что угодно может быть на все воле Божьей. Другой говорит, меня не парит, поэтому меня не парит.
Но при этом ему понравилось то, что он услышал сегодня.
Да, если вашу... Это московский комсомолец уже, кстати, иеромонаха Фотия спросил еще до победы. А если вашу кандидатуру предложат на Евровидение, вы откажетесь сразу или подумаете, поломаетесь? Что ответил?
Вот это вопрос.
Нет, конечно, это большая честь. Я думаю, что если Богу будет угодно, то я туда попаду. Это будет такой мощный ответ всем кончитам.
Вот как. То есть это самопротивопоставление себя кончите.
Ну, как-то так. 106-й пишет. Название программы «Голос». Какие вопросы? Его голос безупречный.
Безупречный, да.
Ну, это 106-й берет на себя ответственность расставлять вот эти вот акценты. Безупречный голос. 7373948. Ну, то есть никакого вот этого вот, как это сказать-то, я даже не знаю, но вот этой разницы между всеми остальными и иеромонахом Фотием никто не видит, получается. То есть это нормально, когда все делают одно, а один человек делает другое, и, может быть, поэтому и выигрывает.
А может быть, поэтому, а может быть, и потому, что люди устали от агрессии, как писал нам 251-й.
Да, доброе утро, слушаем вас. Да.
Доброе утро, меня зовут Артем.
Прошу, Артем.
Нет, ну вот я послушаю голос отличный, а что вас как бы удивляет, что он спел в этом телешошоу?
Нет, ну, то есть вам кажется, что все остальные участники, ну, это не было кто в лес, кто по дрова.
В смысле, нет, но там же ты на цепи, на как бы на этом конкурсе поет, он отлично. То есть первое место явно достоин. То,
что
он
монах,
но подождите. У всех разная работа. Я вот работаю айтишником.
Не-не-не, подождите. Секунду. То есть вы всех остальных послушали и говорите, у этого нормальный голос, хороший голос, у остальных плохой.
Нет, проголосовали люди. Я не говорю, что у остальных плохой. Я говорю, что этот достоин. И остальные, возможно, тоже были бы достойны, если бы за них проголосовали люди. Да. Проголосовали за этого конкретно.
Ну, хорошо.
Ну, все, есть... значит, мы доверяем большинству, если большинство убирает за человека.
Никто же не пытается оспаривать. Мне просто кажется, что большинство потому и проголосовало за него, что он другой. 7-3, 7-3, 94-8. И, может быть, даже не в голосе дело.
Да. Может быть. 7-3, 7-3, 9-4-8. Мы это и хотим выяснить.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Прошу.
Я вчера слышал этот монах, как поет, но, во-первых, что это и не его место были, это отпускаем. Просто мне еще поразили, что он всем поклонился, всех благодарил, кроме Господа, если вы обращали внимание.
А вам это, вы этого хотели? Как это вы?
Во-первых, он же говорит, если воля Господа, то я уже победил. Надо было сперва поблагодарить Господа, а потом там наставника.
Давайте вот не будем вот этого «надо было». Он сам должен решать, что надо было с его точки зрения. Но вам так кажется, я понял, спасибо. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира.
Ну и напомню, что смс-портал +7-925-48-9-4-8. Про твиттер не забывайте, говорит МСК. Инфособака.говоритмосква.ру, это наша электронная
почта. И тут тоже ведь еще одна деталь такая. Понимаете, допустим, он едет на Евровидение и хочет дать сильный...
Ответ Кончите.
Да, сильный ответ Кончите. Но ведь там другая аудитория. А готова ли она принять этот ответ? Заметит ли она этот ответ? Ну, то есть, можно ли говорить о том, что вслед за Кончитой, к примеру, через год на Евровидении сможет выиграть иеромонах Фотий? Ну, потому что аудитория это другая. 7-3-7-3-94-8. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да-да.
Вы знаете, я все время смотрела «Голос», но вчера не смотрела. Но почему-то думала, что победит он. И, во-первых, наставник у него верующий очень. Показывали квартиру, у него столько икон, очень верующие. И вот это, наверное, их как-то и сблизило. И когда Мефодий выбрал Лепса, то Лепс говорит, что я буду с ним делать. А сделал. Благодарю.
Да, был такой разговор в начале.
Скажите, все-таки, с вашей точки зрения, вот иеромонах Фотий выиграл, причем выиграл вот с таким запасом, потому что именно голос у него был, а не потому что он иеромонах, потому что он пел другое, ну, по сравнению с остальными.
Алло.
Да, я спрашиваю вас.
Ну, пел он отлично, пел отлично он.
Ну, то есть, это у него голос такой или песни другие?
И песни другие.
Ага.
Там был мальчик, пел прекрасно, и песни хорошо. Я так и думала, да, Витольд, по-моему, зовут. Тоже я болел за него, правда.
А, понятно, спасибо.
Просто иеромонах Фотий пел не так много, вот, насколько я понимаю, не в таких разнообразии жанров использовал,
ну,
а как другие участники.
Конечно. И получается тогда, что другие участники пытались как-то себя по-разному показать, а здесь вот примерно одно и то же. Человек, в общем, как бы не сильно меняющий одежду, это тоже важно. Поэтому вот насколько важен голос, мы пытаемся это выяснить, но все говорят о том, что вот он молодец, хорошо пел и все.
Пел-то хорошо, не поспоришь,
а кто
говорят
спорит?
Тебе.
Все? Да, так а никто и не спорит с этим. Ну там вроде как все пели хорошо. 7-3-7-3-94-8, здравствуйте.
Да.
Да-да.
Здравствуйте. Вот представьте, пожалуйста, вот он живет в Боровске, там прихода никакого нет, от администрации денег не дождешься. Вот,
подождите, стоп, ситуацию. Что такое, подождите, как прихода никакого нет, там целый монастырь.
Вот именно, монастырь, и даже не важно, какой у него голос, важно, что он несет благую весть,
то есть...
и он будет, люди его будут слушать. А, соответственно, он будет продавать музыку, и эти деньги на укрепление монастыря, на реконструкцию
смотрите,
монастыря, на строительство храма.
Это
да?
Понятно, это понятно, но что... смотрите, но, то есть ведь есть разные места. Но вот это то место, где можно подобного рода вещами заниматься. Это ведь телешоу, это конкурс.
Скажем так, неисповедимы пути Господни.
Все, я понял. Спасибо. 7-3-7-3-94-8.
Прозвучала мысль, то есть сейчас послушать Фотия будут приходить в храм, а это хорошо, будут собираться дополнительные деньги на развитие монастыря.
Нет, ну, еще раз, а что такое эстрада тогда?
Нет, и тогда это популярность, это не зло, нет. Это вот как вот
нет, а
слава.
Что такое эстрада? Это ведь такое место, где очень часто говорят, туда лучше вообще не ходить верующему человеку. Там ужас и кошмар. Но получается, что если верующий человек приходит в место, где ужас и кошмар, тогда все нормально.
Ну, либо там он приходит для того, чтобы этот ужас усмирить.
Так и... это случилось? Вот это и есть главный вопрос. Или он так и остался самим по себе, он теперь принесет новые деньги в Боровский монастырь, ну и так далее. Вот то, о чем говорила наша слушательница. То есть, насколько важно, что это именно иеромонах Фотий? Или все-таки важен его голос?
И, кстати, она сказала, не важно, какой голос...
Вот. Главное, народу что... надоели поющие трусы и гомосятина на сцене.
Да.
106-й пишет. Ну, то есть, еще раз, вот это принижает победу иеромонаха. Победил не он, победил образ. 7373948. Получается, по всем сообщениям, победил не иеромонах Фотий. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Прошу.
Вы знаете, как-то, когда вы начинаете спрашивать, у меня ощущение, что вы сами не смотрели. Это правда или нет?
Что?
Что сами?
Что вы сами не смотрели эту
смотрели,
программу?
Смотрели, конечно.
Вы говорите, Фотий пел одни и те же песни. Это совершенно неверно.
А
он
расскажи.
Пел и романс. Он пел, извините, на финале песню «Перте» Уолтера Афанасьева. Он пел песню на стихи Цветаева из репертуара Аллы Пугачевой.
Так.
И почему, если Фотий отличается, а когда Наргиз вышла на сцену, бритая женщина, вся в татуировках, она разве не отличалась от всех других?
Но разве Наргиз не из шоу-бизнеса?
А почему вы считаете, ведь это же программа «Голос», они шоу, обязательно шоу надо быть полураздетым и в татуировках?
Нет, еще раз, это,
а
шоу,
там не все такие
это,
были.
Это шоу людей, которые для шоу-бизнеса, из шоу-бизнеса и так далее. И только иеромонах Фотий, он другой. Вот он не поэтому ли выиграл?
О, это помогло ему выиграть.
Но все.
То, что его голос... ну, поставьте полностью песню.
Да
портет,
кто спорит? Да, слушайте, да кто спорит-то, да кто спорит-то, что у него голос есть?
У него... Ну, так а тогда о чем вы говорите?
Все, я понял, спасибо. 7373.
Так я буду спорить, что у других участников есть голос, и все-таки он пел преимущественно классику.
Ну, конечно.
Но, если мы говорим о
но
современной
это другая
популярной
музыка,
музыке,
ну,
это...
Безусловно.
Не, это как раз
безусловно,
вот те самые поющие трусы.
Безусловно, Уолтер Афанасьев — это человек, который пишет популярную современную музыку.
Я напомню, что про
голосование... Которая, кстати, народу да. надоела.
Надоела, если... но все равно ее слушают. Если бы надоела, ее бы не слушали, она бы не котировалась, ее бы не ставили на радио, иначе бы у радио не было прибыли музыкальной.
7373948, ну... телефон прямого эфира. Фотию надо создать дуэт с монахиней из Италии, Кристиной. Она тоже выступала в «Голосе», только итальянском, и там победила. И это тоже правда.
Вот.
7373948, этой победе совсем немного месяцев.
Да, слушаем,
слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Подольский. У меня, в принципе, вот... такая вот мысль. А Григорий Лепс тоже многим уже надоел, но его тоже все слушают. И он тоже своеобразный. И у него тоже, в принципе, одинаково, вот он одинаково практически всегда одевается. Я не видел у него там разных стилей, как вы говорите, там трусов там каких-то и так далее. Вот. Например, даже его все песни, они даже вот в одной тональности.
Но не все, даже. Простите, у него есть дуэты с молодежью. Ну, там современные абсолютно песни.
Я согласен. Но поймите, в принципе, это все-таки монах. Его работа была донести что-то такое человеку, который что-то хочет.
Понимаете? Еще раз, я и говорю, а то есть получается площадка не важна?
Нет, в принципе не важна. Все. Миссионерская деятельность вот. Может быть любой
вот.
Абсолютно.
Вот ровно об этом я и говорил. То есть это немножко про другое получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Да, можно писать через смс-портал, можно через твиттер, можно через сайт говоритмосква.ру. Но в любом случае нельзя не еще раз не повторить цифру. 76% зрителей проголосовали за победителя 4-го сезона шоу «Голос». А это иеромонах Фотий.
Это больше 940 тысяч звонков, телефонных сообщений, как нам говорят, по словам продюсера проекта «Голос» Юрия Аксюты.
Ну и, соответственно, вы понимаете, что средства, собранные в ходе этого зрительского голосования, в ходе вот этих 940 тысяч звонков, так или иначе перечислялись деньги. И эти деньги пойдут теперь православной службе помощи милосердия. Там 25 проектов помощи детям, взрослым, пожилым людям, инвалидам и бездомным. Получается, что этот четвертый сезон шоу «Голос», он вообще про другое.
Ну вот, значит, это запрос общества.
Значит, это запрос общества. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, совершенно заслуженно получил первое место, великолепный голос, шикарное благословение получил. А шоу бывает разного направления, понимаете?
Нет, ну, то есть, а вот другие участники, они были...
Тоже замечательно пели, никто не спорит. Но вот где-то наполовину, так сказать, миллиметра, сантиметра, все-таки он действительно заслуженно получил.
Но смотрите, вы говорите где-то на миллиметр, на сантиметр. 76% это не миллиметр, а сантиметр.
Ну, нормально, нормально. Я считаю, что очень заслуженно получил. Молодец.
Хорошо, просто хорошо. Молодец. Но вот то, что 76%... То есть, вроде как все равны, говорит слушательница, все молодцы. Но вот он чуть-чуть лучше, и 76% выделяют его.
817-й спрашивает после победы, не изменит ли он своих взглядов. И Виталий 44-й пишет, что мы скоро забудем об этом победителе, кто помнит Диану Гарипову. И про
Да. Дину Гарипову.
Ну, Виталий 44, например, он тоже не помнит, если...
Ну, получается, да. Дина Гарипова ее зовут.
Его уже перебьют, пишет Виталий 44, активностью те же самые поющие трусы.
А Череп пишет, почему сразу, если татуировки, то или человек лысый, то фрик. Люди, мол, пугаются тех, кто не похож на него. Вот и нынешний победитель не похож на других. Значит, он непонятный. Ну, то есть, вот насчет непонятной не знаю, но мне кажется, что вот эта непохожесть, она играет свою роль. И заметную роль. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. По вопросу Ермака Фоти, да, мы сейчас говорим с вами.
Ну, да.
Мы надеемся, что вы именно по этому вопросу.
Да, совершенно верно. Вы знаете, вот сейчас позвонил слушатель, говорит, мы скоро его забудем. Вопрос, наверное, человеческая сущность устроена так, кто-то забудет, кто-то не забудет. Но это было достойно, и это была, по сути, победа здравого смысла. Вот
то есть,
хочу сказать. Еще...
Нет, здравый смысл, он в чем? Нет. А здравый смысл в данном случае, он в чем?
А здравый смысл, это как противовес тому разливанному морю вихляния, пошловатости, сервильности. Это было человеческое достоинство. Это выглядело очень достойно, хорошо и светло. И обратите внимание... Я не хочу сказать, может быть, это мое личное мнение, но вот когда у нас исполнительницы, некоторые финалистки, они исполняли песни, исполняли произведения, выпрыгивая из платьев, я бы так сказал. Uh-huh. А он это делал с душой, и это проникновенно было, это было светло. Все. И я очень порадовался за нашу публику. Я рад, ребята, что у нас 70% целомыслящие люди.
Но смотрите, даже в вашей логике опять получается, что выиграл не столько иеромонах, конкретный человек, сколько выбранный образ.
Нет, смотрите, истина не перестает быть истиной от того, доведет ли эту истину какой-нибудь алкаш или, например, иеромонах. Но истина усиливается, становится более проникательной, значимой, и ощутимо, если ее доводит человек праведный. Это
я понял.
Сомнений,
я понял, спасибо. Ну вот и Илья полагает...
Тебя.
Ну, в общем, примерно так это и представлялось. Илья пишет, но после общения с греховодником Лепсом... Илья считает, что Лепс греховодник. Он признавал и сам. Нет, он сам признавал.
Мы не знакомы.
Он сам это признавал, говорил, что когда-то прежде что-то подобное с ним было. Фотий должен был быть лишен звания иеромонаха, это Илья так полагает. Но 840-й пишет, народ ребенок, Фотию подбирали соответствующий, не побоюсь этого слова, победный репертуар. Ну, то есть это тоже в некотором смысле шоу-бизнес.
И нам
они
будет...
угадали. Угадали образ.
Угадали, но и нам будет интересно следить за судьбой иеромонаха Фоти, дальше, куда он пойдет, ведь, возможно, гастроли, как всегда это делается после громких шоу.
И ну и все-таки опять 41-й пишет, Кончита образ Европы, здесь образ христианства. Вот встретятся ли на одной сцене два этих образа?
И кто
как
победит?
Говорит в таких случаях, как говорят на Первом телеканале, где голос покажет время. 8:30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 26 декабря, 8:35. Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь. Доброе утро всем.
К телевизионной теме мы еще сегодня вернемся. Мы говорили вот целых полчаса, говорили о вчерашнем шоу «Голос», победителем которого с таким огромным запасом стал иеромонах Фоти. Правда, вот тут Инна, например, пишет, видеть священников в компании, как она формулирует, развратного мира шоу-бизнеса невыносимо. Дмитрий полагает, что патриарх Кирилл позвонил, к примеру, Путину и попросил за свое. Вот я не верю вот в эти все придумки. Люди голосовали 940 тысяч. Вот можно сколько угодно придумок делать, но когда 940 тысяч человек позвонили, ну, там будет вот реальный результат. 76% — это 76%. Но про телевидение мы еще будем сегодня говорить после 10 утра.
Вот, и еще можно я дочитаю вдогонку? Алла Анатольевна пишет, что таким образом, может быть, как-то поднимется морально-этический уровень нашего шоу-бизнеса.
А 176-й Герман пишет: для духовного лица, которое выходит на мирские ресталища, главное, вот для него, кажется, опасность превратиться в Ивана Охлобыстина.
Это Герман написал.
Ну, еще раз говорю, про телевидение мы будем говорить после 10 утра. В этой студии мы ждем Бориса Калягина. Если помните, был такой политический обозреватель, был и есть такой политический обозреватель, сейчас он преподает в Высшей школе экономики. Вот после 10 мы будем говорить с ним о телевидении, об аналогиях, которые можно или нельзя проводить между телевидением нынешним и телевидением, так сказать, его времен. Тогда, когда он активно занимался телевидением, был собственным корреспондентом, рассказывал нам что-то про Маргарет Тэтчер, если кто-то помнит. Ну вот, собственно, после 10 часов утра, слушайте, нам из Ярославля пишут, как классно поют наши парни.
Да. То есть, причем наши парни, слух, они имеют в виду прямо-таки наших коллег.
И слух о них прошел по всей Руси великой.
Вот они.
Да, наши парни вчера пели. И, видимо, в социальных сетях где-то доступны эти голоса. И вот уже кто-то из Ярославля, из Ярославля пишет, что мы не только классно делаем новости, но и наши парни круто поют. Значит, можно найти в социальных сетях и всем послушать, как они это делают. Борис Калягин после 10 часов утра. Теперь что, Джефф Монсон или платные парковки?
Ну уж выбирай.
Нет, уж давай ты выбирать сегодня будешь.
Нет, нет.
Хорошо, тогда Джефф Монсон, давайте. У нас странная какая-то история. Новые граждане России, или вот про Монсона как-то вот разные данные. Уже гражданин, еще не гражданин, но в любом случае.
Но все-таки заголовки-то они, их против них ничего не скажешь, потому что мы говорили про Роя Джонса-младшего совсем недавно, американский боксер. Он сначала получил российское гражданство и вроде бы как представлял нос, но и проиграл в бою. Теперь мы другие
вот
аналогичные
вот
новости видим.
Да, аналогичные новости. Правда, формулировка такая более аккуратная. Американский боец Джефф Монсон в своем первом бою под флагом России проиграл камерунцу Дональду Нджатаху.
В своем первом бою, да, под флагом России.
В первом бою, на первой минуте, в техническом нокауте. Кто-нибудь смотрел этот бой? 7-3-7, вот эту минуту, вот если это можно так назвать. И кто-то может объяснить, что происходит? 7-3-7-3-94-8.
Это случайное совпадение или это уже, я не знаю, что, если под флагом России выступать, то можно за первую минуту уйти в нокаут? Что происходит? 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, что мы сравниваем две ситуации. Помните, американского боксера Роя Джонса-младшего, который
получил
российское гражданство?
Они начинают выступать, они должны приносить нам победы.
Ну, мы так думаем, а они вот уж не знаю, что они там думают.
Мы не знаем, что думают, но Монсону 44 года, но про Джонса-младшего тоже говорили, что, мол, дескать, уже вышел в тираж, что называется. Это и Монсон, что ли, получается, тоже? 7-3-7-3-94-8. Давайте, объясните нам, те, кто, или, может быть, те, кто смотрели, еще спят? Вот я не знаю, насколько это правильно. 7373948, код города 495. Если вы смотрели, и объясните нам, что это такое. Был Джонс, теперь Монсон. Одно и то же. Монсону еще действительно, ему только одобрили присвоение российского гражданства. Решение было 22 числа. То есть технически он еще не гражданин России, насколько я понимаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что все-таки Рой Джонс и Джефф Монсон, они оба какие-то все-таки довольно древние, потому что у нас вот Олимпиада была, сколько за нас выступало людей, принявших российское гражданство, и сколько побед, сколько золотых медалей было.
Вы думаете, так совпало, просто спортсмены, они слишком старые для своего вида спорта, поэтому и поражение.
Монсон точно ветеран, Монсон точно прям какой-то уже совсем. Собственно, и наш-то тоже победитель постоянный. Забыл его фамилию. Тоже постоянно побеждал, и вот, пожалуйста, тоже сдал. Это же бой без правил.
Нет, ну мы же говорим, по сути, о первом бое, под новым флагом. Это же новая ответственность какая-то. Может быть, там и соперника надо как-то по-особенному выбирать. Или нет?
Ну, я не знаю, камерунец. Я не смотрел бой, честно говоря, камерунец. Может, он моложе. сильно моложе.
Наверняка, вы знаете.
Есть
мы сейчас спросим у наших слушателей, кто смотрел, потому что 908, например, пишет, ему разбили бровь. Вы смотрели, значит, позвоните, расскажите, камерунец, сколько ему лет, или нам сейчас искать в интернете.
Тут можно пытаться искать некие общие причины вот этих двух поражений. Слишком уж яркие эти получаются поражения. Или просто, ну так бывает, это спорт. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Но оба этих бойца на самом деле за победу и не шли. Они шли за деньгами, а предварительно получили российское гражданство, чтобы меньше этих денег заплатить налогов. Все очень просто.
Нет, ну то есть вы точно знаете, что они с этих денег меньше налогов заплатят?
Ну, совершенно верно. У нас подоходный налог значительно ниже, чем в той же Америке.
Ну, вот то, нет, вы это знаете...
на победу не рассчитывали. Рой Джонс — великий боец в прошлом. Но сейчас, конечно, он не представляет из себя, ну, человека...
Нет, просто, понимаете, я все-таки хотел бы за деталями следить, поэтому вот вы говорите, он пошел для этого. Но Монсон пока еще не гражданин Российской Федерации, похоже. И тогда, значит, эти деньги он точно будет платить не нам.
Но не факт, все вопрос, когда он получает доход, я думаю, что все это предусмотрено.
В общем, вы уверены, да, это все, я понял.
Ну, на 90%.
Понятно, в финансовом контексте. Хорошо, спасибо. Можно я зачитаю сообщение, которое сейчас приходит?
Давай.
Во-первых, 176-й Герман призывает не давать Монсону гражданство, а дать камерунцу, который вы... Это.
Не просил вроде как камерунец.
Неважно, мы даем. Усомнившийся Макар пишет.
Не выпустим.
Имплантация российских ценностей в американскую душу Монсона дала сбой, ему нужна длительная адаптация перед началом трудовой деятельности в нашей стране. Еще Андрюха пишет, они уже старики, ожидать от них побед не стоит. Монсон вообще уже еле ходит, их времена прошли лет 10 назад. И еще Николай пишет, что видел бой, не знаю, но полное впечатление поддавка. Это что значит?
Ну, это когда поддается.
А, в этом плане.
Поддается, когда...
То есть поддался?
Ну, конечно.
Почему? Зачем?
Ну, зачем-то, по какой-то причине не бился полную силу и поддавался, то есть был готов к проигрышу. 7-3, 7-3, 94-8. Так думает Николай. Слушаем вас, здравствуйте, вы смотрели.
Здравствуйте, не смотрел, можно не по теме, буквально минуту.
Что
еду
случилось?
По Дмитриевскому шоссе.
Так.
Едет маршрутка Вовла, 46-й номер, без людей. Угу. Вот я за ней еду 110 км в час. Ник с ГИБДД дозвониться не могу. Никто не отвечает, у них горячий блин.
Я прошу прощения, а почему она не может ехать 110?
Она, наоборот, едет 110 км в час.
Но вам-то это не нравится?
Она, то есть маршрутное такси, вы считаете, может ехать 110 км в час в городе?
Нет, подождите, а мы про Минку где говорим? Минка-то
я
большая.
Я говорю про Дмитровская.
Дмитровку. Все, я понял. Вот теперь я понял хотя бы. Спасибо.
Но пустое при этом маршрутное такси.
Да, ну тогда уже не важно. Если мы говорим про движение в городе, то это очень странно, когда какое-то транспортное средство едет 110 км в час. Я-то услышал Минку, по которой, в общем, 110 можно ездить.
Кое-где. А как водитель определил, что другой автомобиль едет? То есть он тоже едет 110, чтобы поравняться? Ну как понять?
Это тоже вопрос на самом деле. Для того, чтобы понять, с какой скоростью вот так точно едет маршрутка, надо ведь ехать ровно с такой же скоростью. Это правда, но с другой стороны, мы же знаем, как много камер сейчас в Москве, в том числе, я уверен, на Дмитровке. Если человек едет со скоростью 110 км в час, ну, рано или поздно, скорее рано, чем поздно, его кто-нибудь зафиксирует. 7-3-7-3-94-8, вернемся к Монсону все-таки. Монсон и Джонс, два громких имени. Между прочим, кто-то, вот они становятся гражданами России в первом же бою, что называется...
Под флагом новой страны, под нашим флагом.
Под нашим флагом очень быстро заканчивают борьбу, проигрывая. Мы, кстати, должны не забывать, что у нас есть действующие олимпийские чемпионы, которые под флагом России становились именно олимпийскими чемпионами и неоднократными олимпийскими чемпионами. Это зимние виды спорта. Там один американец, другой, соответственно, кореец. У нас все хорошо. Под нашим флагом они много побед праздновали. Но мы-то сейчас, в 2015 году, у нас, соответственно, новые кумиры из приехавших. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Алло, добрый день, Владимир.
Прошу.
Да.
Скажите, понимаете, какая ситуация получается? У нас вот эти старые дедушки, которые приезжают сюда, к нам, в Россию, им уже кашку надо есть скоро времени через трубочку. Они получают гражданство, выходят на ринг под флагом нашей страны, позорят ее просто-напросто. И я думаю, что это большая ошибка, что мы вот этих старых пердунов сюда...
Все, извините. Все, давайте. Утро субботы. Ну, Правда. Ну, давайте аккуратно разговариваем на русском языке. Вам не нравятся эти люди, мы допускаем это совершенно нормально. Зачем ругаться, обзываться? Мне кажется, это лишнее. А если бы Монсон выиграл, то никто бы не усомнился в его российском гражданстве, пишет Николай. И это тоже похоже на правду.
Но как-никак большинство наших слушателей все-таки говорят о возрасте для спортсмена. Это большое значение имеет. Эти люди, которые побеждали 10 лет назад, многие нам пишут. Вот Монсон переволновался, кстати, Раф пишет, выступает впервые
за Россию. Тоже ведь, такое же возможно.
Конечно. Но, понимаешь, для общей статистики вот представителей, наших представителей, все равно это плохо. Может быть, не то, что не давать гражданство, а ограничить тогда просто, ну как, выбирать спортсменов помоложе и тех, кто реально имеет шансы на победу.
Ему 23 года, кстати.
Камерунцу?
Да.
Понятно.
23 года. У него всего 18 боев, 12 побед, 6 поражений. Монсону 44.
И минута ему потребовалось для того, чтобы нокаутировать.
Да. Монсон как будто предчувствовал поражение. Вот это я цитирую по РЕН-ТВ, говоря, что ему на ринге придется нелегко, потому что Нджатах молодой и хороший ударник. Вот так его характеризовал Монсон. Вот. И еще, кстати, обращают внимание, что, мол, Нджатах бросился на колени перед Монсоном после того, как отправил его в нокаут.
Ну, вот как.
7373948, телефон прямого эфира. Вот какого-то общего отношения, судя по всему, к тому, что произошло, нет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ой, доброе
утро.
Радио,
я бы хотел сказать Иван Пушкина по поводу вот Монсона. Он любит Россию и так далее. А у нас есть поговорка «Первый блин комом». Ну, не принесет он нам там медали по школу, молодых будет тренировать, он реально
Погодите,
очень сильный
Погодите, а
боец.
Вторые блины, третий, четвертый, значит, надо ожидать побед?
Да нет, все вот просто говорят, звонящие предыдущие, зачем их брать, они старики и так далее. Ну, действительно, они уже для своего спорта, возможно, и стары. Но при этом из них никто не отменял прекрасных преподавателей. Тем более с таким большим опытом.
Нет, но они же выходят. Видите, они же выходят на ринг. Они проводят
этот первый
бой. Потому
что они показывают молодому поколению, что да, вот смотрите, я старый уже, да, мне не пророчат там победы. Но есть в любом бою нет сильнейшего человека, есть лучший.
Ну,
и он
спорт.
Показывает, что он старый,
да,
но он готов биться с молодыми там до последнего.
Я понял.
Тоже есть один из примеров того, что как надо действовать вообще.
Понятно, спасибо. Вот 366-му все равно по поводу боксеров. Он уверен, что уж точно рейтинг страны из-за них не упадет. Но, правда, дальше 366-й добавляет, мы и так недалеко на первых, далеко не на первых позициях. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, нам нужны люди, которые следят за этой ситуацией и которые, ну, на что-то надеялись, видимо, от того, что теперь наши, не только Виктор Ан и Вик Уайлд, Виталий 44-й вспоминает их и пишет как раз, что вот эти боксеры, этот Монсон, этот Трой Джонс, их одни люди продвигают в России, а Вик Уайлд и Виктор Ан, которые стали олимпийскими чемпионами, там другие люди. И вот, видимо, для него это принципиально разные подходы к спорту. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Нет, это очень долго.
Ну и давай еще раз.
Не получается, так. Не получается. 7373948, телефон прямого эфира.
Напомню, что американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который под флагом России выступал,
слушаем вас.
Проиграл камерунцу. Доброе утро.
Доброе утро, Денис, Москва. Ну вот Виктору Ану, он же просто, у него же была травма, и, по-моему, в Китае, да,
скорее.
Он вышел. Здесь ему нужно было доказывать. И поэтому он рвался. А Рой Джонсон – великий боксер, который вошел в историю. И ну, у него же глаза так не горят, он добился всего, что есть, и сложно настроиться на какие-то бои. Вот. Но это не отменяет его величие, то, что он получил гражданство, ну, кажется, хорошо. Я не думаю, что там будет.
Нет, если это известно,
тоже присутствует.
То есть проигрыш в первой битве под новым флагом – это не страшно?
Я думаю, да, не страшно. То есть мы же Депардье не ругаемся. Нету каких-то последних классных прям вот фильмов сумасшедших.
Нет,
Подождите.
Я просто так понял, что вот Депардье теперь мы ругаем за то, что он якобы квартиры продал все в России.
я вообще нисколько не ругаю. Человек сделал выбор, как бы для нас, ну, я считаю, что нам лучше от этого. Если люди хотят стать гражданами России, то в последнее время так рвался к нам. Но если эти хотят люди достаточно известные, ну, на мой взгляд, это даже лучше. Вы понимаете, просто спорт тоже тяжелый. Федор Емельяненко тоже величайший боец, да, но уже возраст берет свое. И настроен на таких
объясните
бойцов
тогда,
другой.
Пожалуйста.
Хотят им доказать, побить их.
Объясните, пожалуйста, если все вокруг знают, что возраст уже взял свое, не то, что берет. Зачем мы тогда от себя выставляем людей, у которых уже возраст таков, что они не победят?
Ну, здесь, наверное, даже больше не мы от себя выставляем. Просто договариваются промоутеры о боях, а это просто как сзади, ну, как фишка такая, вот русский, там, поменял гражданство человека, просто это пиар.
Ничего
имя,
себе
пиар,
фишка.
Смена гражданства.
То есть мы к этому как к фишке относимся.
Это промоутеры.
Чемпионат мира его отправили по боксу. Естественно, он бы не отобрался даже на Россию.
Нет, но он представляет Россию, мог бы кто-то другой представлять
очень
Россию.
Очень странный подход, гражданство как фишка. Мне кажется, а причем здесь флаг, пишет Олег, 63-й, разница в возрасте и неготовность к этим боям спортсменов. Камерунец моложе, быстрее, и победил он заслуженно. А, может, для нашей страны это урок, это Виталий, 44-й. Хотите побед в боксе, пускай выступают ваши граждане, родившиеся у вас, а не ставьте, как пишет Виталий, халявщиков за границей. Ну и тут, я думаю, что это немногие, я думаю, что это один и тот же человек. Сначала Иваном подписывается, потом Дарьей, и, в общем, все они... большой толпой, как бы хотят выступать теперь
представляются
за
спортсменами,
границей.
Спортсменками, да, ради гражданства США.
Доброе утро.
Желание выступать. Доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Вы знаете, есть такой промоутер боксерский, Владимир Хрюнов. Вот.
Да.
У него в свое время было большое количество всяких боксеров и прочего прочего, но потом из-за ссоры с другим промоутером он их всех потерял. И он нашел себе такую новую нишу. Он привозит звезд 90-х. Это Рой Джонс, Монсон, Памела Андерсон. Понимаете, тут разговор немного не про спорт. Это такая, ну, публичная акция. Просить человека, которому почти 50 лет, побеждать 20-летних профессиональных боксеров, ну, это достаточно странно.
Да, вот но нет, лет, подождите.
Я никогда в жизни не смогу 20-летнего здорового парня не побороть, ничего с ним сделать.
Не-не-не, подождите. Стоп. Вы объясните тогда, но ведь они же могут при этом не боксировать. Ну, если это другая история.
Или они обязательно должны...
Вот Памела Андерсон, она ведь приезжала, она прямой деятельностью-то не занималась.
А какая у нее прямая деятельность?
Ну,
да нет,
сниматься в фильмах российских.
Сниматься.
Чтобы заметили, им нужно драться. Поймали ли Андерсон, достаточно приехать. Это уже интересно. Они все, помимо этого, и приезжали. Монсон и под советский гимн выходил. Там много было разных
Но
характер.
Можно тренировки для новичков устраивать. Они же могут какие-то мероприятия.
Это совсем другая история, да.
А не выступать за Россию при этом.
Понимаете, за тренировку получить денег намного сложнее, нежели устроив бой, собрав там олимпийский.
Короче...
Вот, на тренировку с Монсоном не придет большой стадион.
В общем, короче говоря, промоутер зарабатывает деньги, новые граждане России зарабатывают деньги, а Россия проигрывает.
Ну, я бы не сказал, что Россия проигрывает, потому что, ну, их сложно пока ассоциировать с Россией, конечно, всех этих людей. Вот Джонс, когда себе ферму в Одинцовском районе заведет, начнет там каких-то курей разводить, как они все время обещают, там уже, наверное, будет гражданином России ассоциироваться, пока еще рановато.
То есть, когда Джонс или Монсон боксируют за Россию или под флагом России, собственно, там, где они обычно выступают и зарабатывают деньги, это не означает, что они выступают за Россию.
Я бы сказал, что когда они будут выступать, наверное, против каких-то серьезных соперников, а это уже практически невозможно, тогда да. Но сейчас, ну, кого он победил? Да даже никто не знает этих людей. Кенист, ударник, никто не знает, кто это такие.
Да, но они победили тех, кто знает, вот тех легенд, которые становятся русскими легендами.
Так удивительно, говорят, для России это не важно, но существуют какие-то таблицы, какие-то статистики, которые... Статистика ведется, и там сколько боев было в этом году в каких-то направлениях, сколько граждане России выиграли, сколько проиграли. И, конечно, уже два минуса. Ну, второй минус, если под флагом России выступал Монсон, да, это минус.
Ну, он под флагом России выступал, при этом говорят, что ему только одобрено получение российского гражданства. То есть он, получается, еще даже не гражданин, но уже под флагом России выступает и проигрывает на первой минуте. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Не получилось, 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, господа ведущие. У меня вопрос просто такой, вы почему-то не смотрите вообще социальную сферу, да? проигрывает, он выигрывает. Если Монтон своим российским паспортом заберет с улицы 10 мальчишек в свою школу, то я за то, что дали 100 паспортов Монтону,
такое впечатление, что вы как бы не присутствовали при начале разговора. Речь же не идет о том, вот как раз с мальчишками, с паспортом, не вопрос.
Да, все понятно, но вы говорите, что вот он выступает, проигрывает. Но я извиняюсь, ему надо зарабатывать деньги. На мальчишках он не зарабатывает. А на что ему есть, простите?
А почему он на мальчишках не зарабатывает?
2 года, 3 года. Если он параллельно будет делать и то, и выполнять социальные какие-то проблемы в обществе, то пусть делает, выигрывает, проигрывает. Общество само ему скажет, закончи свой вид спорта.
Не-не-не, смотрите, вы сейчас так говорите, но в обществе есть и люди, вот как тот же Виталий 44-й, он говорит, хотим побед в боксе, пусть выступают наши граждане, родившиеся у нас.
Пусть выступают, никто не против, пусть добьются того, что добил Монстон, привлекают людей, привлекают мальчишек в школы и выступают. Никто не против.
Нет, а почему наши не могут выступать и выигрывать, а Монсон с мальчишками заниматься?
Потому что на него идут, потому что он великий чемпион. Когда наш будет великий чемпион...
Так наш и не будет великий чемпион, если ему не дают возможность выигрывать. Как он им станет, если он побед не...
Простите, но посмотрите на тот же на тех же промоутеров Монсона. Посмотрите, сколько российских ребят выступают за них.
Да-да-да. Хорошо,
это только... продвижение вида спорта и привлечение людей в этот спорт.
Только один вопрос. Вот смотрите, вот первый же бой он проигрывает. Первый же бой, второй тоже проигрывает. И вы думаете, долго будут люди ходить?
А вот я вам никакого секрета не открою. Я Роя Джонса видел в МИГе в Москве. Вы не представляете, сколько людей, сколько мальчишек подбегали взять у него просто автограф.
Да нет, я просто
это значит?
Я сказал,
что?
Никому. Не то, что он проигрывает. Выигрывает, и поверьте, эти мальчишки от него, от того, что он проиграл первый год, вообще не отвернулись.
Все понятно.
Потому что они все смотрят YouTube и понимают, что это за спортсмен.
Все понятно.
Что он делал.
Все понятно. Спасибо.
Спасибо. Я не очень понимаю, почему нельзя разделить мальчишек детей и
тебе объяснили,
выступление
потому,
за...
потому что человек вообще-то хочет есть.
Ему
надо зарабатывать. На мальчишках не заработаешь. Не
это
сохранишь
что, бесплатно
уровень.
Будет? Я не очень
нет,
понимаю.
Ну,
а так он сохранит уровень.
Так слишком дорого, видимо, будет
обучать. Так он сохранит
обучать.
Уровень, когда
ну,
на первой
него,
минуте
на него
уходит
идут,
в нокаут.
Да, но на него идут. На данный момент, насколько я понимаю,
но это чисто
именно об этом
его
говорит
выгода,
наш слушатель.
Это его выгода, но не выгода на России как страны.
Абдул-Хамид говорит, не стоит относиться к спорту серьезнее, чем он того заслужит. Тем более это, в общем, и не совсем спорт, потому что коммерческий спорт многие считают, что это вообще
да,
другая история.
И вот это вот слово промоутера я уже услышала раз десятый, и, наверное, это большое значение имеет в спорте, да, промоутер.
Да, это действительно, в коммерческом спорте
коммерческий
это
вопрос,
совсем важно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Вы все уходите кругами, но вокруг очень простые вещи.
Так скажите.
Рой Джонс сам по себе это легенда. Вы не поймите, не, здесь дело не в том, проиграл он, не проиграл он, проиграл Монсон, так сказать, первый бой, второй бой. Рой Джонс это, ну, в своем роде это нечто как Мухаммед Али. Это человек, который в спорте представляет собой, ну, практически, в кавычках, икону.
И? А вывод-то какой? И, что дальше?
Никакого вывода. Просто вот если, так сказать, он хочет... так сказать, выступать за Россию, да на здоровье.
Если человек хочет сойти с иконы и проиграть, ничего страшного не происходит. Вот о чем тебе пытаются сказать.
Удивительное дело. Если я хочу выступать за Россию, то пожалуйста, да? Ну, то есть...
Если
этом...
ты легенда, да. Ты можешь даже проиграть. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Денис, Москва, и еще раз. Вы просто сравниваете, как будто он представляет Россию. Это профессиональный спорт. Там дерутся 2 бойца, которые выясняют, кто из них лучше.
Эти бойцы и дерутся
да,
под
это
флагом.
Это не чемпионат мира, это не Олимпиада.
Нет, секунду, они дерутся под
страну. Это
они дерутся под флагом.
Человека.
А то есть дерутся под флагом, нет?
Нет, дерутся два профессионально, 2 имени. Просто у одного гражданства одного, другое другое. Они выясняют между собой, кто
нет,
лучше.
Еще
это
раз.
Не чемпионат России, это не соревнование стран.
Еще раз, человек под флагом страны проигрывает.
Да, под флагом. Он родился в этой стране. Нет такого принципа. Он просто стал, ну, он проиграл, он хуже другого там, на данном там, камерунца или еще кого-то.
То есть Монсон проиграл.
России. Есть соревнования стран, Олимпиады, чемпионаты мира, когда люди отбираются представлять страну. А это профессиональный спорт.
Все
они
понятно.
Друг с другом выясняют, кто лучше.
Проиграл, но под флагом. Не более того. Это не чемпионат мира. 9 часов. Прямо сейчас новости. Потом рекламу, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 26 декабря, 9 часов 6 минут. Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь, доброе утро.
Алексей
всем.
Сергеевич пишет: «Народ, сегодня же последняя суббота 2015 года, это надо как-то отметить».
Как?
Не знаю как, но давайте немного вернемся к
Монсону. Тем...
Да, Мишаня пишет: «Монсоном восторгались американские мальчишки, мол, русским остается только печалиться». Потом Ухо настаивает, что, мол, Рой Джонс.
Да.
Принял гражданство не просто так. На тот момент, когда он принимал решение насчет российского гражданства, у него были большие проблемы с налогами. Это Ухо утверждает. А 276 пишет, что проигрыш у таких спортсменов легендарный. Даже проигрыш.
Это Шмель защищает спортсменов. Ну и давай тогда переходим к новой теме.
Сегодня, это... когда... вот я собирался на работу.
Давай
когда...
в последнюю субботу 2015 года.
Кстати, да. Последняя суббота — это праздник.
Да.
Давайте это как-то отметим. Давайте запаркуемся. Запаркуемся на новых платных парковках, тем более, что московские власти дали нам такую возможность.
С 26 числа вводится около 300 новых участков платной парковки. Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 рублей, сообщили в пресс-службе департамента
транспорта. Это вчера сообщили, потому что теперь это уже составила или составляет. Теперь уже это настоящее время, потому что сегодня все работает.
Совет муниципальных депутатов Москвы подтвердил согласие на расширение платной парковки. Как пояснили в ведомстве, в общем, там, если быть точными, 291 участок улицы для точечного ввода платной парковки. Вблизи места наибольшего притяжения автомобилей платной парковки располагаются. Это торговые бизнес-центры, станции метро, ЖД-станции, там, где были зафиксированы регулярные затруднения с парковкой и движением транспорта.
Я сегодня первым делом, когда приехал такси, я сел в машину.
Так.
Мы проехали где-то метров, ну, несколько сотен метров, я увидел платная парковка рядом с домом.
Новенькая.
Новенькая совершенно, да, чистенькая, пустая, потому что она и до этого всегда была пустой. Теперь она пустая за 40 рублей в час.
Пустая, там стоит вот паркомат, да?
Нет, паркомат я там не видел, но я увидел знак, увидел номер платной парковки и вот это сообщение, что в воскресенье, в праздничные дни, и как заплатить. Вот паркомата не видел.
Но если ты увидишь там машину...
Я обязательно
скажи
расскажу об этом сразу.
Вдруг ты не прав. Вдруг теперь сейчас, теперь когда они... это место стало платным, там
как
будут
это,
парковаться.
А они как ломанулись. Я помню это. Где-то рассказывали. 7373948, телефон прямого эфира. С сегодняшнего дня платных парковок немного больше. Ну, на 300 штук. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Юрий. Я хотел сказать, вот я сейчас по архитектора Волосова приехал. Но это одна из 279 улиц. Значит, там нет жилых домов, ничего. Там в основном офисы. И там вот я сейчас проехал, вообще все пусто, это первое. И второе, я заметил, уже ездит тот, кто вот, как, который фиксирует, вот штрафы выписывает. То есть вот он ездит по пустой дорожке туда-сюда, нормально вот трудочасы теперь у этих людей будут.
Нет, ну а почему нет? Подождите, я не очень понимаю.
А я знаю, есть улицы, вот архитектора Власова, Старокалужская улица, вот метро Калужская конкретно.
Да-да.
Там вообще выходной день, ну то есть там, ну, там просто, там нет вообще жилых домов.
Ну и что?
Нет, а причем, ну и хорошо, что нет жилых домов. Там паркуются, наверное, какие-то торговые центры. Вот метро Калужское, вы сказали, метро, то же самое.
Ну, понятно, но я не знаю, будут ли теперь парковаться.
Это другой вопрос. 629-й, кстати, пишет, что он будет отыгрываться за парковки на выборах. Он так себе придумал.
Нет, ну, а пустые парковки как раз сейчас, 9 часов утра, в последнюю субботу 2015 года, мне кажется, мало кого должны удивлять. А то, что там специальные люди ездят, чтобы проверять, так в любой момент может появиться машина, которая там запаркуется, при этом не зная, что нужно платить по 40 рублей в час.
Зачем ты так загадочно и игриво вещаешь о платных парковках?
А что?
Не знаю, это не нравится 840-му. Или 840-й, я думаю, все-таки это женщина.
Ну, извините.
Ну, хорошо, давайте все-таки. Усомнившийся Макар пишет: третьего дня на встрече жителей с префектом ЗАО я прямо спросил, куда денут свои автомобили нерезиденты Москвы. И префект, утверждает усомнившийся Макар, расплывчато ответил: будем думать. Ну, это действительно вопрос. На
а
самом
вот, кстати,
деле...
резиденты оформляют годовой абонемент стоимостью 3000 рублей.
На самом деле, я вот, например, своего депутата спрашивал через Твиттер,
да.
Ну, зачем платная парковка на такой-то улице в нашем районе? Он мне ответил, что парковки платные, это нормально. Наш депутат в Московской городской думе. Ну. И дальше он сказал, потому что дороги, чтобы по ним ездить, так, а не парковаться.
А?
Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Платная и бесплатная парковка занимают одинаковое пространство, поэтому стоянка за деньги не освобождает улицы и не решает проблему пробок в столице. Вот совсем принципиально разный подход между нашим слушателем и нашим депутатом. 7373948.
Виталий 44 пишет, у архитектора Власовой раньше машин не было ни одного ТЦ, станция метро идти надо, по ней ходит 1-103 автобус. А, плата парковки равносильно плате за воздух. У москвичей денег много заплатят, пишет Сергей, явно не причисляя себя к москвичам.
7373948, да, и 492-й. Да, сейчас 492-й просто напоминает, чтобы легче было как-то притираться к новым парковкам. Сегодня первый день, а завтра-то уже бесплатная опять парковка. Нам можно будет передохнуть? Да, доброе утро.
Доброе утро, Антон, Москва. Вы понимаете, в чем дело? Вот я, например, за то, чтобы сделали везде платные парковки. Вообще везде. Только вопрос в другом. Куда эти деньги уходят? Вот я живу в центре Москвы, в Пресненском районе. Да, вот встречался с своим депутатом, задает этот вопрос. И он говорит, что это туда, выше. Не в их компетенции это на эти вопросы отвечать. Понимаете, в чем дело? Вот где эти деньги?
Ну, подождите, неоднократно уже рассказывали из мэрии, как они то одно, там что-то, какие-то детские площадки благоустраивают.
Послушайте, я живу всю свою жизнь в Пресненском районе.
Так.
Я знаю, какие дома за все эти годы сделали, какие фасады, какие детские площадки, кто делал там ЛДПР, Единая Россия, это там все мы это проходили. Ничего не делается нового. Понимаете, в чем проблема?
Нет, вы просто так говорите, что, мол, дескать, вы точно знаете все.
Да, точно, абсолютно знаю.
Значит,
вот
смотрите.
Точно, абсолютно знаю.
Значит, смотрите.
Вот он, я живу где?
Алло,
МТ,
алло.
Вот рядом с МТ.
Подождите. Вот, алло, алло, подождите. Да. Вот давайте. Шмитовский проезд, дом 19.
Да, знаю такой.
Ну вот, собственно, я сейчас смотрю на фотографию на портале управы. Этот двор благоустроен на средства от платных парковок.
Ну и что, там сколько там денег потратили? Вот там сумма указана?
Нет, сумма не указана.
Ну а вы представляете, вот теперь откройте сайт правительства Москвы, посмотрите, сколько в Пресненском платных парковок. Вот
нет,
вы увидите,
а теперь, нет, вы только
платные.
Что, смотрите, вы
они
только...
все время забиты.
Вы только что говорили, что вообще ничего не сделано. Я вам говорю, вот 13 адресов. Вы говорите, это дешево.
Он еще не сделан, этот двор. Вы доехаете, вы туда смотрите на него сейчас. А что вы смотрите? На фотографии, на что?
Да.
А вы считаете...
И что он там сделан?
Нет, подождите, секунду. Вот мне нравится подход. Спасибо.
Нет, вполне могли фотографию сделать, а потом все унести с собой.
Это правда, но когда вот так вот, ничего не сделано. А вот этот адрес, а мало. Хороший спор.
А вы посчитайте, сделано, а сколько собрано, сколько сделано, вычтите, сколько получится. Ну, мы так не можем, но делают. Ну, вы тогда предоставьте нам документы,
вот,
если вы
запрос
сделали.
Кстати, усомнившийся Макар отвечает слушателю, который только что был у нас в эфире. Вот префект ЗАО говорит, 80% дохода с платных парковок идет в бюджет управы. Ну, правда, Макар боится, что с таким подходом, ну, когда местные управы поймут, что это выгодно, они и во дворах сделают. Но Лексутов был у нас в этой студии. Он сказал, во дворах не будет платных парковок.
112. Просто то, что вокруг территории дома перестанут называть дворами, и все.
А делают... другой вопрос тоже может быть.
112 пишет, на Ленинградке положили плитку, а вы говорите, ничего не сделано. За фокусы с фотографиями карают не по-детски, Абдулхамид. Но мы на самом деле шутим, сомневаемся, что фотографии, а потом все унесли и все демонтировали. Вводить плату за парковку надо только в исключительных случаях. Это считает Бах, наш слушатель 276-й. Так.
Если
так,
везде будут платные парковки, это жираф Мариус, то в дорожной ситуации города ровным счетом ничего не изменится. То есть абсолютно. Но это предположение. Есть другие взгляды на этот счет.
Изменится зато на площадках, наверное, предположительно, если деньги мы будем собирать и за этот счет ремонтировать дома и площадки.
Не очень понятно, а как же прежде ремонтировали дома и площадки? А их ремонтировали? Ведь деньги-то откуда-то брали?
Ремонтировали. Ну, а капитальный ремонт как раньше?
Тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. С сегодняшнего дня 300 новых участков платной парковки. Доброе утро.
Доброе утро. Я хотел сказать, что... Меня зовут Павел, я из Москвы. Я хотел сказать, что я за платные парковки. Я не понимаю, почему вы разводите популистские такие разговоры. На самом деле слишком много машин, и все их припарковать невозможно.
А нет, а вот подождите. Вот это вот ваше слишком много машин. Оно на чем основано? Как известно, уровень автомобиля. Подождите. Нет, подождите.
Пробки.
Слушайте,
пробки,
нет, что, секундочку. Да, дайте мне вопрос вам задать, а?
Да-да-да, извините.
Я вам говорю, что и это цифры абсолютные, вы не можете их оспаривать. Уровень автомобилизации в России намного ниже, чем в других странах, где платные парковки, извините, не доходят до спальных районов.
Ну, так у нас в России, мы смотрим Москву. Уровень автомобилизации в Москве какой?
О, все равно он ниже.
Ну, какой ниже? Ниже, чем кто?
Нет, подождите.
Ну, то есть мы самые автомобилизованные.
Вот опять еще раз, я вам говорю, есть цифра. У нас автомобилей меньше, чем в других странах. У нас дорог меньше, чем в других странах. Радикально меньше. Ну, так давайте строить дороги, говорят вам.
Не, ну давайте строить дороги. Но у нас сейчас проблема в том, что у нас есть дороги. И есть слишком много автомобилей. В Москву едут автомобили не только из...
Но это ваше слишком... Москвы, но,
а
подождите.
Со всей области, там,
это ваше слишком много автомобилей. Оно основано исключительно на том, что вам так кажется.
Нет, это я еду, и действительно постоянно пробки. Пробки от чего? От того, что дорога вмещает там две полосы, а едут в три полосы, в четыре полосы по обочине.
Подождите, но ведь из этой ситуации можно и вообще по-другому взять да закрыть въезд в город. Чего же мы так не сделаем?
Можно и так, это тоже деньги. Все тоже деньгами регулируется.
А, то есть все-таки все регулируется деньгами, то есть не закрыть.
В данном случае, да, здесь просто регулировка деньгами происходит.
Нас слишком...
Тем, кому
нет,
нужнее, тем, у
смотрите,
кого
нет, смотрите.
Более ценные задачи, тот и едет на
да,
автомобиле в центр.
Поймите.
А если вы едете на автомобиле в центр, там на своей пятерке паркуете ее где-то и стоите там...
Нет, смотрите, ваша логика, она немножко... Подождите, смотрите, ваша логика, почему? Сейчас я объясню. А людей очень много в Москве. Ну, давайте тогда брать деньги за вход в город.
Нет, нет, нет. Здесь надо решать транспортную проблему перемещения не автомобилей, а перемещения жителей.
Нет, так
у нас развивается общественный транспорт.
Жители,
у нас
нет.
Трамвай 17 вот ходит без
еще раз, вот вы не хотите слышать. Вы сказали, что автомобилей слишком много. Но известно,
да.
Что на территории Москвы людей слишком много.
Да, так.
Ну, тогда давайте брать деньги за то, что они ходят.
Нет, если будут проблемы с тем, что перемещаются люди, то давайте брать. Но сейчас такой проблемы нет.
Нет,
с тем, что перемещаются автомобили, давайте брать.
Автомобиль-то без людей, конечно.
Конечно, автомобиль без людей, да и в метро проблем с людьми.
Мы же не про людей говорим сейчас, а про автомобили.
Да, конечно, нет. И в метро люди не сталкиваются друг с другом. Ну, там почти пустые вагоны. И на улице, когда переходишь дорогу, там ведь никого нет, как правило. Ну, 2-3 человека переходят дорогу. 7373-94. А если будет много, тогда введем плату за перемещение по городу.
600-й пишет. Теперь все паркуются у меня во дворе, и не поставить машину. И в Москве слишком много народу на выходе из дома. Шлагбаумы поставить меня убивают. 905-й возмущен тем, что наш слушатель предыдущий говорил. И что еще?
Жираф Мариус пишет, автомобили не мешают пешеходам. Ну, то есть, вот Жираф Мариус автомобилист, поэтому он за пешеходов решил. Автомобили вам не мешают пешеходы. Вот это вот разделение автомобилистов и пешеходов, оно, видимо, пока оно существует, и будут эти проблемы. Потому что непонятно, как вводятся парковки, непонятно, как вводятся для автомобилистов, в свою очередь, непонятно, как вводятся полосы для движения общественного транспорта, ну и так далее. Абдул-Хамид говорит, таки берут уже деньги за проезд. В Москве очень высокая плата за проезд.
Если всех пересадить с машин метро и трамвая, то метро все закроется. 44-й пишет Виталий, там народу уже нигде не продохнуть.
Надо деньги брать.
И тогда меньше народ будет.
Ну, конечно. Ну, наш слушатель, он же только что объяснил. Если много машин, значит, надо брать деньги. Их будет меньше. Но то же самое ведь можно и с людьми. Если брать деньги, их станет меньше. 7373948, телефон прямого эфира. Универсальный инструмент. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Прошу.
Я вот по поводу платных парковок.
Да.
Да-да.
Я хотел... Я за рулем, извините. Я небольшой специалист в области градостроительных проблем, но, на мой взгляд, было бы логично и понятно людям, если бы деньги, собранные с платных парковок, уходили на строительство хороших европейских многоэтажных платных паркингов. И тогда проблема была бы решена, улицы были бы для дорог, а парк...
паркинги, были зоопарки.
А, ну, понимаете, какая штука. А потом бы платные парковки освободились, и за них никто бы не стал платить, и новых не появилось бы.
Спасибо.
Спасибо вам. Очень плохо слышно, но правда, в этой логике возникает такая проблема. Если деньги от платных парковок истратить на строительство новых платных парковок, то на новых платных парковках люди будут стоять, а на старых уже никого, и денег нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, да, да, мы вам слушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Зовут меня Андрей, водитель с многолетним стажем. Я за платные парковки в городе Москве. И не согласен с перед этим предыдущий абонент говорил, что ничего не делается. Посмотрите, какие сейчас развязки делаются. Я думаю, что вот эти строительства развязок, которые спускаются эстакады, развязки по Москве, это идут деньги с платных парковок на строительство этого.
Но если подождите, бы... откуда вы узнали, что оттуда идут деньги? Нам вот говорят, на дворовые территории, вот это да.
Мое личное впечатление, потому что когда не было платных парковок, у нас и с эстакадами, и с дорогами была проблема.
Но власти сами даже не говорят, что они вот эти вот эстакады строят на платной парковке.
И хорошо, это мое личное мнение.
Ну ладно.
А по поводу платных парковок в центре. В центре стало парковаться намного удобнее и легче. И ездить стало намного проще.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, 840-я. Посмотрим, как электорат взвоет, когда абонентскую плату за электроэнергию взимать начнут. 100 рублей всего. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро. Доброе. Сергей, Москва. Вы знаете, вот по поводу платных парковок, что хочу сказать. Я работаю на окраине, а вот в центр не часто выбираюсь. Но раньше всегда ездил на машине, да, потому что, бесплатная парковка и так далее. А сейчас уже, если нужно в центр ездить, я либо на метро еду, понимаете, значит, я, соответственно, не создаю лишнего трафика,
да.
Либо я еду, я знаю, что я буду платить за парковку, установил приложение на телефон. Могу найти место для парковки, понимаете? Я лично за это. И около метро, что творится у нас на окраинах, это тоже безобразие. Приезжают из области машины, стоят там, понимаете, весь день, поставить машину негде.
С другой стороны, подождите, а как люди должны из области приезжать, если не так?
Они должны приезжать либо на перехватывающие парковки, либо на электричках, понимаете?
Скажите, просто а где?
Это
правильно.
Удобнее,
это правильно, но где? А перехватывающие парковки, они уже есть? Где они?
Ну, поверьте мне, я вообще живу в области, да?
Так.
А в области без проблем можно доехать до электрички, до центра города, удобно и так далее. Люди не хотят просто пользоваться общественным транспортом, который идет за городом. Не привыкли.
Все понятно.
Привыкли ехать на машине. А потом, вы знаете, я сейчас лечу в Италию, да? В Италию в центр города въезд платный. Для всех абсолютно. Понимаете?
Подождите, в Италии в каком городе?
Да, вот сейчас это нормально.
Не, в Италии в каком городе? Не в каждом ведь так?
В Милане, в центр города.
Все?
Въезд для всех автомобилей платный.
Мы должны как в Милане обязательно. Не как в Риме, а как в Милане.
Ну, почему? Я не знаю насчет Рима, я в Риме был, не помню насчет парковок. Но там помимо этого, что въезд платный, еще и парковки платные, понимаете?
Понятно.
То есть въезд платный, и парковки платные, и то, и другое работает.
И в спальных районах тоже?
Около метро, где, понимаете, не то, что машину негде поставить.
Все, у нас как у них, все понятно. Все, у нас как у них, люди не хотят пользоваться общественным транспортом, и их надо заставить.
Ну, и, значит, правильный въезд в город платный – это допустимо, по мнению нашего слушателя. Ну, и, кроме того, платные парковки в центре.
Давайте, 134-21-35. Ну, слушайте, вот я читаю российскую газету от 23 декабря. Был интернет-опрос. Сейчас, где это? Где это? Где это? Где это? Так. А, так это у Венедиктова был опрос. Несмотря на все страсти, в Твиттере. 77% москвичей проголосовали за поддержку платных парковок. Они считают их скорее благом. Вот так. 77%. 134-21-35. Интернет... Причем тут интернет? Платные парковки — это благо. Интернет-то благо, это понятно.
Платные парковки — благо. Тогда голосуйте 134-21-35. И второй номер для голосования 134-21-36. Это зло, считаете вы. Оба номера с кодом 495. Если звоните, голосование стартовало.
7373-94-8. Пока вы голосуете, можно дозваниваться и в прямой эфир. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, меня зовут. Вот сейчас товарищ звонил по поводу электричек. Я как-то ездил на электричках утром. Вот приходишь, и там бомжи спят.
И?
Ну, и вот ты садишься в чистой нормальной одежде, а там до этого раз зашел, там вообще кровище залито было все.
Это к чему?
Такое ощущение, как будто у них бойни была.
Ну, но однажды это может случиться и рядом с вашим автомобилем, к примеру.
Нет, ну я понимаю, но в электричках это происходит каждый день.
Понятно.
Они приезжают на крайних, я живу за городом, а электрички ночуют.
Понятно, каждый день, каждый день это происходит, просто вот такие вот, да, каждый день в электричке вот такое происходит. Хорошо, ничего не получится сделать путного, потому что у нас страна такая, 221-й, причем 221-й более резко это характеризует. 137-й напоминает, что говорил Лексутов, Москва без пробок, если 500 000 движущихся автомобилей, а сейчас 3,5 в движении, это в 7 раз больше, чем если бы, ну, чем если бы мы хотим, чтобы Москва была без пробок. А может быть, дороги строить, говорят Лексутову в таких случаях обычно. Меня поражает, что есть такие узкомыслящие в аудитории, пишет 905-й. Жираф Мариус пишет, недопустимо и незаконно, чтобы общественная территория города стала доходным местом, даже якобы в интересах москвичей, ведь это новый налог.
Напомню, у нас идет голосование 134-21-35, расширение зоны платной парковки в Москве, это благо, 134-21-35. Нет, это скорее зло, 134-21-36, тогда номер телефона для выражения вашего мнение этот, 134-21-36. Идет голосование, не забывайте.
Да, и снова дозванивайтесь, 7373-94-8. Сегодня новых участков платной парковки около 300. Ну, уж если быть совсем точными, 291 участок.
Виталий 44-й пишет, как это не мешает машине пешеходу, мысли какой-то. Встал на пешеходной дорожке, что мне делать, ходить по грязи, не камильфо, вы нам мешаете еще как? О, как! Еще как мешают, когда перегораживают все съезды, выезды и так далее. Невозможно потом проехать. Да, подтверждаю. Но это ответ жирафу Мариусу, который ранее писал, что пешеходам машин-то как раз и не мешают.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро. Я очень хотела сказать по поводу, во-первых, того, что до электрички доехал и едешь прекрасно. У меня станция Толстопальцево-Кокошкина рядом, там парковки все платные сделаны. Там шлагбаумы сделаны платные парковки. Это не бесплатно. Второе. У меня мама в прошлую субботу стояла, ждала автобус на метро Вернадского про общественный транспорт. Ровно 1,5 часа. Я позвонила в Мосгортранс, жалобу оставила. Хорошо, что сейчас тепло. Третье. У меня, я живу в Очаково, у меня вот первый Очаковский переулок. У меня прямо от меня в 30 метрах строят огромный дом. У нас нет проблемы с парковкой, у нас 5-этажки. Строят огромный дом без подземного паркинга. Кто разрешил?
Ну, и вот вам говорят, ну, раз так случилось, надо сделать...
Нет, его строят, его нет, его вот сейчас строят, сносите его к чертям.
Как это сносить? А, то есть, как
значит,
бы...
кто-то разрешил. Нет, но выдано на разрешение.
Вот, это тот самый разрешил, который мне там сделает платную парковку после его постройки.
Ну, это вы так думаете. Да, это же разные люди, вполне возможно, делают. Так, парковки, добро. 134-21-35. 134-21-36. Парковки зло. Код города 495. Голосование продолжается. Еще буквально 10 секунд.
Вот смотри, 99-й пишет, что нужно просто прекратить строить новостройки в Москве. Ну, и тогда решится проблема с движением. И еще Балашиха утром жалуется 527-й, электричка раз в 1,5 часа днем, раз в 2,5, и не войти в них вообще.
В общем, как в интернете, у нас так красиво не получилось. Но довольно высокий процент тех, кто говорит, парковки, платные парковки, это добро. 36% проголосовали так, 64% из тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что платные парковки в Москве — это зло. 745-й пишет, нет культуры вождения, бесплатных парковок никак. Вспомните, как парковались в 2-3 ряда. Я за платные парковки, у меня в Басманном районе раньше караул был, а теперь стало намного лучше. Сейчас 9.30, новости, потом реклама, потом продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 26 декабря, 9 часов 36 минут. Значит, 36 на 64. Платные парковки, это хорошо, говорит 36% нашей аудитории. Это довольно большая цифра. С сегодняшнего дня еще 291 участок улиц для точечного ввода платной парковки. Причем это вот не забывайте, что с сегодняшнего дня все это работает. Причем вот я сегодня изучал перед эфиром в очередной
список
раз.
Улиц?
Да, этот список, там так интересно. Ну вот, например, я запомнил, что платная парковка введена у дома на Первомайской улице, у дома номер 68.
Так что там?
Вот, нет, ну просто вот один дом. И рядом с ним на улице Первомайская платная парковка.
Возможно, там какой-то важный объект. Нам нет, же обещают, ну, торговый центр.
Нет, нет, ну, это такой небольшой дом. Может быть, там на первом этаже какая-то торговля идет. Но там главное, что этот дом стоит на перекрестке.
Ну, там есть... хоть паркуется? Ты видел? Там
нет,
парковались
то, что,
до этого?
То, что вот в данный момент видно на Яндекс.Картах или на Google-картах, я уж не помню, где мы смотрели панорамы, там просто машины не паркуются, а стоят перед светофором. Что теперь сделали с сегодняшнего дня, я не знаю, но вот несколько таких прямо точных адресов, реально точечная платная парковка.
А мы продолжаем обсуждать опросы, но вот от нашего опроса, опроса среди нашей аудитории, мы переходим к опросу всероссийскому. Дело в том, что 47% граждан, наших сограждан, считают 2015 год хуже 2014-го. Плохо нам жилось в этом уходящем 2015 году. Общественное мнение, а это фонд, опубликовал данные опроса, каждый десятый опрошенный сказал, что уходящий год был лучше предыдущего для России, то есть только 10% так считают, 37% не увидели разницы, им все равно, что 14-й, что 15-й для них были одинаково успешными или неуспешными, а 44% подчеркнули, что для них ничего не изменилось за последние два года.
Ну тут видите, какая штука, для страны хуже, лучше, ничего не изменилось. Вот с вашей точки зрения, вы как можете охарактеризовать это, что изменилось для страны? Не лично для вас,
вообще-то,
но для нас всех вместе взятых.
Общий вопрос,
да.
Вот, для страны, но страной, не знаю, в стране так всего много, что на что-то ты обращаешь внимание, на что-то не обращаешь внимания. Значит, все равно, ну, понятно, мнение субъективное, но, тем не менее, так вопрос был сформулирован, и такой вопрос мы адресуем нашим слушателям. 7373-948.
2015 год, давай, надо записывать, я думаю, чтобы не запутаться потом. 2015 год был лучше 2014.
Да.
134, 21, 35. 2015 год был хуже 2014. 134, 21, 36. И ничего не поменялось. Какой 2014 был примерно такой же и 2015. Тогда 134, 21, 37. Не для вас лично, но для нас всех вместе взятых. То есть для Российской Федерации, для страны, для общества. Ну и пока голосуете, еще давайте 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Ну объясните, как вы это определяете? 7373-94-8. Набирайте этот номер. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый день. Я вот хотела бы выразить мнение по поводу, ну, благоприятности, скажем, 2015 года. Но в целом могу сказать, что, по моему мнению, мне кажется, что каждый год немножко становится как-то лучше. Просто если смотреть, ну, новости и так далее, то всегда какие-то есть негативные стороны, инфляция, нет, ну... там, повышение цен и так далее. Но я могу сказать, что вот динамика как-то развития страны, допустим, от 2010 года к 2015, это большой шаг.
Но скажите,
серьезное
вот,
развитие.
Подождите, ну новости-то ладно, новости это всегда о чем-то плохом, но вот вы говорите, о развитии есть, примеры приведите, на основании которых вы полагаете, что 2015 стал лучше 2014.
Ну, я москвичка, я живу в Москве, я могу сказать, что, например, те же самые там парковки, да, то, что тут сейчас обсуждалось, ну, как бы я считаю, что это лучше, чем нежели, чем когда не было, то есть стало намного удобнее и пешеходам, и водителям, потом система здравоохранения, то есть все стало как-то быстрее в поликлиниках, электронная система ввелась. Допустим, государственные услуги ПГУ.МОС, это все очень удобно, то есть это намного сокращает время, а время, как бы, как говорится, это деньги. И гораздо удобнее все быстро в интернете сделать, нежели чем раньше нужно было куда-то звонить, ездить.
Фактически,
кстати,
технический прогресс в социальной сфере.
Все,
системе
понятно.
Здравоохранения.
Спасибо.
Понятно, спасибо.
А еще мы стали более лучше одеваться, дядя Стасик пишет. Абдул-Хамид пишет, мы показали мощь нашего оружия и нашей воздушно-космической системы. Было неплохо. Ничего не присоединили, было плохо в этом году, Виталию 44-му.
Да.
Экономика не выровнялась, 224 человека погибли в теракте, и международная напряженность осталась. То есть ничего не изменилось. Так я понимаю, это третья линия. 15-й год лучше 14-го был.
134-21-35 тогда. Голосуйте по этому номеру. 134-21-36. 15-й год хуже 14-го. И третий номер для голосования, если фактически вам кажется, что для России 14-й и 15-й год были одинаковыми. Ну, в плане развития.
7373948. Продолжаем мы обсуждать. А, примеры того или другого. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Алексей Балашиха.
Да.
Ну, я думаю, что Россия на международном... на международной арене поднялась в связи с тем, что Путин принимает очень грамотные и военные политические решения, где нужно он сдерживается, где приходит время, он, так сказать, контратакует. И что бы ни говорили страны, представители стран, что Россия слабеет, на самом деле все прекрасно знают, что с ней только лучше все становится.
Ну, то есть 15-й лучше 14-го?
В целом.
Да, да. В 15-м году было достаточно много моментов, где Россия себя, ну, и в лице Путина показала очень сильной страной, очень серьезным игроком, хоть никто этого признавать и не хочет.
Нет, ну, то есть вот и для вас это и есть пример того, что 15-й год для нас всех вместе взятых, как государство, как общество, стал лучше, чем 14-й.
Да, да. Ну, все. Просто из-за того, что в 15-м году, ну, как мне кажется, было больше таких моментов, где Россия себя могла показать, и она показала.
Все понятно, спасибо. 845-й пишет, у меня сын родился в 15-м году, так что 15-й лучше, чем все остальные, в том числе лучше, чем и 14-й.
Но ну и маткапитал продлили, поэтому для многих следующие годы они вообще будут лучше, чем
да,
предыдущие.
Но все-таки вот, понимаете, я поэтому и говорил о том, что мы запускаем голосование и четко проговариваем, не для вас лично, но для нас всех вместе взят.
Для страны, конечно. Вот Илья пишет, мощь оружия я увидел только по телевизору, как улучшение жизни, а вся страна сидит... чего?
На героине пропаганды.
А, на героине, а тут другое написано.
Герыч, да. Вот это
а,
такой...
это так называется, ну, я-то не в курсе.
Некоторые
просто
говорят, что вот так это можно называть. Это даже называть-то не надо на самом деле. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва. Я хотел сказать, что на фоне всего этого бряцкания вот этими железками, ну, давайте не будем спорить и согласимся, что по сравнению с 2014 годом, в 2015 году население стало беднее и нищих стало еще больше.
Но вот смотрите,
25-30 миллионов.
Смотрите,
ну, что, нет?
Нет, ну подождите, вот только что предыдущие, они говорили неправду, они чего-то не понимали?
Нет, подождите, я соглашаюсь с ними, что ага, да, у нас есть там мощное оружие, еще что-то и все прочее, но при этом надо согласиться, что и уровень жизни, и очень много людей стало бедно жить на фоне вот этого кризиса и все прочее.
И в общем, нет, я в данном случае вас спрашиваю, и в общем вы делаете вывод, если и то, и другое учитывать, то в целом 15-й хуже 14-го.
Да, ну потому что для меня основной показатель социальное положение, как живет человек, а не как живет оружие.
Угу.
На нас никто не нападает, это все мифы, понимаете? И никто
понятно
не бросит никакого ядерного бомбу.
Так считаете вы.
Понятно.
Давайте не будем жить этим чушью.
Все понятно,
спасибо.
Спасибо.
Вы называете чушью то, что другой человек может таким не назвать. Ну да ладно, это большая изоляция, итог 2015 года, считает Юрий, пишет, что ни в чем мы не преуспели, и все слова политиков рассчитаны на внутреннюю публику, и никакой вопрос важный мы не решили на международном уровне.
176-й пишет, смотря куда смотреть, в телевизор или в холодильник, но это довольно часто вспоминают. Так, давайте, голосование это продолжается в 495-м коде, 134-21-35, 15-й год в целом для страны, для общества, для нас всех вместе взятых был все-таки лучше 14-го. Тогда 134-21-35, хуже 14-го, 134-21-36, ничего не поменялось, примерно так же, как в 14-м году, 134-21-37. Слушаем вас, здравствуйте.
Смотрите, как живет человек, а не как живет оружие.
Так.
Так, мы это слышим.
Вас очень плохо слышно, извините.
Мне кажется, мы
но
уже
мы поняли
слышали,
главное.
И один тот же человек дозванивался сейчас. И 7373948.
Мы видим, что это разные номера. А вот если исключить операцию в Сирии и выступление Путина, чем год хорош, а все остальное, с точки зрения Виталия, негатив. А, три клиента разорились у 840-го. У меня три... остальные работают с переменным успехом. Что еще? Материальное положение сильно ухудшилось. Сотый пишет. в социально-экономическом плане 15-й хуже 14-го. Вот еще. Главное, чтобы не было стыдно за страну. При Ельцине об нас ноги вытирали. Обогатить нам не надо. От богатства человек становится только хуже. Это Абдул-Хамид. Не надо говорить гоп, пока не перепрыгнули 905-й. Так мы не об этом. Мы сейчас пытаемся вот очень общо как бы формулируем специально. 2015 год в целом для нас, для страны, для общества лучше, чем 14-й. Тогда 134, 21, 35. 134, 21, 36 хуже, чем 14-й. 134, 21, 37 примерно так же.
Пока еще наши слушатели принимают участие в голосовании, я еще об одном опросе хочу рассказать. Тоже фонд «Общественное мнение». Власти должны способствовать повышению курса рубля. 52% опрошенных так считают. Это полезно для экономики. Считают граждане. И при этом 4% рекомендуют властям заниматься понижением курса рубля, а 21% предлагают удерживать курс неизменным. Опрос показал это. Были опрошены 1500 респондентов. 3% граждан считают, что власти ничего не должны предпринимать в этом отношении. 21% затруднился с ответом. Дело в том, что про курс рубля мы почему? Потому что многие говорили про финансовое положение, и в связи с этим 15-й год они назвали годом по сравнению с 14-м плохим.
106-й подвел финансовые итоги года, говорит, прибыль в два раза больше, чем в 14-м и 13-м годах. Кризис? Нет, не слышал, а у меня в строительстве. Значит, бизнес, насколько я понимаю, у 106-го Сергей спорит с предыдущим слушателем, который говорит, что нас никто не нападает. Он говорит, как американцы... так, подождите... Так убегает. Американцы, наверное, просто так в мирных целях размещают ракеты в Европе. Жираф Мариус пишет: беднее стали жить, но не намного. Доллар вырос, но валюта — это не предмет первой необходимости. Каждый день ее не покупают, она внутри страны не нужна.
Простите, а цены? Они же зависят.
Разные взгляды. Абдул-Хамид лучший, тут уже друг друга начинают характеризовать. Вот эти характеристики мы опускаем. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Хорошо.
Ну, это началось в 2014 году, далее продолжение 2015 год, то есть ухудшение пошло с 14 по 15 год. И на сегодняшний день мы видим, он уже продолжение имеет в ближайшие 5 лет, что со слов президента это четко понятно дал гражданам. Это же одно и то же каждый год.
Нет, я понимаю, но все-таки вот хуже, лучше, вот если попытаться общие какие-то вещи, помните, ведь кто-то говорил уже об успехах внешнеполитических, о сложностях внутриэкономических, а если все это попытаться собрать, то что получается?
Хуже-хуже становится,
все равно
лучше
хуже
не было, все равно, еще я хочу дополнение сказать. От того, что президент 100% говорил недавно в своем посылании людям о том, что потом это значит то, что люди будут платить 100% до копейки. Но прежде чем что-либо упрекать людей, стройте сначала на дорогу хорошую, как американцы строят, европейцы, потом собирайте людей, значит, это денежка. Но людоедские законы столько приняты было в этом году, но в связи с кризисом можно было упразднить, отменить все эти законы. Президент этого не сделал.
Ничего не понял. Нет, это все, спасибо. Тут вот какая-то сложная история. И Платон, и какие-то все. Так, значит, что? Был смутным и сонным 14-й год, пишет 128-й, в котором нас разбудили события. В 15-м мы зашевелились, как в потревоженном муравейнике, и что-то делается на будущее.
А, значит, в 15-м, так понимаю...
Вроде как получше.
Да. У меня интернет-магазин приводит пример 863-й. В 14-м прибыль в два раза больше была, я так понимаю, чем в 15-м. Что еще? В чем велики успехи во внешней политике? Не очень понимает Юрий в том, что нам уже отдыхать запретили ездить. И еще много раз 488-й спрашивает, что такого сделали в Сирии. Победили, не очень понятно, почему некоторые причисляют это к нашим победам. Ну, договорились уже о чем-то.
Так, результаты голосования давайте подводить.
Давай, 14% наших слушателей считают, что 15-й год лучше 14-го оказался. 77% большинство считают, что 14-й был лучше, и 15-й хуже. И 9% все-таки на весы одинаково ставят. И 15-й, и 14-й год приблизительно для нашей страны они были одинаковыми. Вот так и распределились голоса.
Так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через сайт говоритмосква.ру писать, а можно через твиттер пользователю говорит МСК. Так, что у нас тут новости? Давайте давайте посмотрим. 200 наименований продуктов питания попали в черный список в Казахстане. Вот сейчас передает Интерфакс. При этом среди продуктов, попавших в черный список, есть и российские продукты. Речь идет о том, что делал Фонд защиты прав потребителей из Казахстана. Я вот пытаюсь найти все это время, что же, собственно, из русских продуктов. Вермишель быстрого питания Ролтон с куриным вкусом. В ней нашли плесень, превышение дрожжей. И еще сальмонеллу нашли в частях тушек цыплят бройлеров из российской птицефабрики под названием Васильевская. Ну, в общем, других больших подробностей нет. Я обычно за такими новостями слежу для того, чтобы узнать, какие продукты более качественные. Ну, то есть, чтобы, чисто практическая
чтобы
польза.
Чтобы не купить что-то с плесенью.
Ну, как-то так.
Кстати, по поводу нашей темы. Абдулхамид пишет, что лучше ходить с поднятой головой голодным, чем наоборот. Ну, то есть, для кого-то сдернутый нос и голод, и вот так хорошо, а для кого-то сытый, но при этом с опущенными плечами.
Но самые разные взгляды, и об этом тоже не надо забывать. Вот, например, тут же 176-й пишет. Один у нас из слушателей считает, что при Ельцине ноги вытирали об него. А вот Герман пишет, при Ельцине как раз никто не вытирал, а теперь ежедневно. Одного транспортного аспекта нашей жизни ему по горло хватит. Очень разные взгляды. На одно и то же, что мы называем современной жизнью. Я еще одну хочу тему, совсем коротко, про особую биологию женщин. Онищенко есть такой человек, помощник председателя правительства, бывший главный санитарный врач. Поговорил с нашими коллегами на русской службе новостей и рассказал о своих представлениях о том, какой пенсионный возраст должен быть для разных групп граждан и профессий. И вот тут про женщин. Для шахтера в мокром... Это цитата прямая. Для шахтера в мокром забое в Кузбассе не нужно повышать пенсионный возраст. А для занимающихся интеллектуальным трудом инженеров-программистов я бы уже давно поднял до 65 лет. Дальше. Женщина сколько хочет, столько пусть и работает. Женщина — это особая биология, не будем с ними связываться. А про мужскую сверхсмертность Онищенко сказал, что мужчины хрупкие и очень ранимые.
Кошмар. Я, честно говоря, когда говорят, что женщина — это что-то особое, такое ощущение, что помимо женщины и мужчины есть еще кто-то. Женщина, мужчина, там что-то еще. Вот 10 каких-то разновидностей, и женщина — это особая биология. Есть только женщина и мужчина, женщина особая, а мужчина не особый. Ну ладно, это я цепляюсь, нет, может быть.
Там дальше Онищенко все объясняет. И опять мы возвращаемся к тому, что мужчины живут намного меньше женщин. А уходят на пенсию на 5 лет позже.
Поэтому женщины должны работать.
Поэтому Онищенко говорит...
А там 10 лет даже разница составляет.
У нас, говорит, женщины плохо заботятся о мужчинах. А вы нас не оберегаете от курева, от алкоголя. А мы, между прочим, дети. Мужчина всю жизнь ребенок, говорит Онищенко. Но ведь это действительно так.
Почему женщинам не доплачивают за вредность? Почему им пособия не положены по уходу за мужчиной? Потому что
вот
по уходу
вот
за ребенком.
То есть вы готовы за. Стоп, это важно. То есть вы готовы заботиться о нас.
А мы что, не заботимся? Мы
нет,
и так
за
заботимся,
деньги.
Но бесплатно. Мы и так заботимся. Но при этом, если бы нам за это хоть что-нибудь куда-нибудь капало, мы бы заботились лучше, потому как смогли купить, например, качественнее вам носки в подарок на 23 февраля. И забота проявлялась бы в лучшем виде.
Значит так, два посыла. Очень коротко. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, первый. Женщины плохо заботятся о мужчинах. Второе, надо поднимать возраст пенсионный, женщина должна работать сколько хочет, столько пусть и работает.
Потому что разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин составляет 10 лет.
7373948, телефон прямого эфира. Это удивительно то, что говорит Онищенко, или это логично? Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Абдул беспокоит.
Да, Абдул.
Ну, кстати, в Востоке всегда говорили, что женщина сразу рождается на этот мудрый, а мужчина мудрым. Или становится, или вообще не становится. Но они человека не знают, что они, наверное, Восток вообще не знают. Ну, не надо ничего такой химии. Она же равноправит как-никак. Она. Мужчина все-таки должен, но хрупким в чем? Если хрупкий, он уже не мужчина, он уже...
Но в вашей логике тогда хотя бы в одно и то же время они должны уходить на пенсию.
Знаете, мое мнение лично такое, чем Онищенко, там должна быть возрастная категория так таковая, а там человек, если у себя ощущает силу, да, он может работать. У нас есть такие люди, даже 70-х не работают. Он как может
Нет, но, или понимаете...
Людей. Но нет. Это людей, не получается людей.
Нет, у нас же люди как работают? И до 70 могут работать, они пенсию получают и зарплату получают. Но когда мы начинаем обсуждать, в каком возрасте людям выходить на пенсию, это значит, до какого-то возраста они будут получать только зарплату, а потом только пенсию.
Ну, Юрий, ну, посмотрите, какая пенсия. Если бы была бы хотя бы достаточно приличная пенсия, как в наших уважаемых, в кавычках, сенаторов и всяких прочих, тогда люди бы не стали работать. Нищие.
Ну, вот видите...
Нет, но они-то исходят из обратного. Они хотят увеличить пенсию, но при этом увеличить пенсионный возраст. То есть те же деньги разделить на меньшее число людей.
При нашей инфляции какая увеличение пенсии 4% на следующем году. Мы не смешите.
Ну, это только... Нет, но это только одно повышение, потом еще одно будет. Но в любом случае логика понятна. 7373948, телефон прямого эфира. Женщина – это особая биология, с ними связываться не будем, предлагает Онищенко. Ну, то есть, чего хотят, то пусть и делают. А женщины говорят, раз вы такие хрупкие, давайте нам денег, мы вами займемся. Слушаем вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Добрый день. Зовут Дмитрий. Ну, в принципе, мужчина о женщинах заботится, женщина о мужчинах, все как-то взаимно, наверное, вот. А Онищенко какой-то несет пургу такую же, какую-то... дискриминационную и унизительную.
Нет.
И для женщин, и для мужчин.
Вы можете сколько угодно называть слова Онищенко пургой, но разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин 10 лет, это правда. И то, что,
такое, да.
И то, что совсем наоборот, мужчины идут на пенсию позже, это тоже правда. Это проблема, ну, эту проблему надо решать.
Причина-то. Ну, а конечно, почему мужчины живут меньше? Он предполагает психологические причины, да? Там, ну так и есть, этому нужно уделять внимание, вот, но не разница в пенсионном возрасте, да, а постановка и проблемы, и предложение решения, да, то есть какие там подходы, психосоматические там заболевания и так далее. Какая психология мужчин заставляет их жить меньше, да, там больше курить, больше пить, вот.
Нет, то есть, а вот эта разница в пенсионном возрасте, это из другой оперы, и это не надо менять.
Да, это вообще
все?
Не тот путь.
Все, я понял, спасибо. 7373948. Заявление Печатникова. Средний возраст женщины в Москве достиг 81 года, мужчины 78 лет. Как вам это? Пенсионеры вокруг на остановках щебечут от 70 до 90 лет. Верим? Как бы задает вопрос наш слушатель.
По поводу психологической помощи, еще одну новость мне напомнил наш слушатель, о которой я хотела рассказать. В аэропорту Шереметьево могут появиться специальные собаки. Они будут помогать пассажирам успокоиться перед вылетом. Как напомнил пресс-секретарь...
Они их облаивать, что ли, будут?
Их можно будет погладить, я так понимаю. Напомнил пресс-секретарь воздушного хаба Роман Гиннес. Такая же услуга в предрождественскую неделю появилась в 7 аэровокзалах США, именно на зарубежный опыт. Мы и будем ориентироваться, если такие новшества появятся. Готовы изучить опыт коллег, если он окажется положительным, можем внедрить такой сервис в целях дополнительной, внимание, психологической разгрузки пассажиров перед вылетом. Аэропорт готов рассмотреть предложение кинологических центров, которые могут предоставить собак с необходимой подготовкой. В Домодедове специальных животных психотерапевтов нет, однако их роль частично выполняют служебные собаки. В штате воздушной гавани больше 20 таких сотрудников, среди которых немецкие овчарки, кукер-спаниели и животные дружелюбные всегда рады пообщаться с посетителями аэропорта. Так что знайте, если вы боитесь летать, в Домодедове есть около 20 собак, больше 20 собак, и вы можете попросить с ними пообщаться, погладить их, и это должно вас, по мнению специалистов, как-то успокоить, и вы в абсолютно уравновешенном состоянии сядете на борт самолета и перенесете полет замечательно.
Ну тогда еще немножко статистики. Впервые в истории Москвы, вот уже в 20-х числах декабря, в городе посчитали и выяснили, что одновременно проживает около 1000 человек, которым уже было 100 лет. Да, около 1000 человек. И продолжительность жизни в Москве, ну вот тут разные цифры, действительно на Печатникова ссылаются, говоря о том, что продолжительность жизни в Москве для женщин 81 год, для мужчин 77 лет, это декабрьские данные 2015 года. Но вот смотрим, например, июльские данные 2015 года, средняя 77, средняя продолжительность жизни москвичек 80 лет, а москвичей 73 года. Так что цифры самые разные, каким верить на 10 утра. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Это
Авторадиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 26 декабря, 10 часов 6 минут. Екатерина Родина.
И Юрий Буткин здесь. Доброе утро.
Всем доброго утра. В Петербурге снова побит температурный рекорд. У нас уже не так тепло, как в последние дни. Ну а вот в Питере продолжают бить рекорды. Значит, смотрите, 22 числа было плюс 7,4 градуса. Это, кстати, меньше, чем в Москве. По-моему, в Москве рекордные температуры были выше на этих неделе.
Да, но для Петербурга это много, потому что даже побит исторический максимум температуры воздуха, который держался с 13 года, не так давно, кстати, на больше, чем 1,5 градуса.
Но жители Ленинградской области и Петербурга пишут, что там из-за теплой погоды зацвели розы и распустилась верба. Цветут крокусы и ромашки. А в Ленинградской области пошли лисички и опята.
Ты представляешь, можно...
Нет, не представляю.
Надо бежать, собирать. Это, во-первых. Во-вторых, когда в Москве было тепло, у меня все социальные сети были в фотографиях с божьими коровками. Ты видел это?
Нет, не видел.
Да ты что? Даже на работе у нас здесь летали на мониторах божьи коровки.
Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Вот эти вот витиеватые признаки неожиданного зимнего тепла. Лисички, опята, верба, крокусы, ромашки, розы цветущие. Что-то подобное было и в Москве. 7373948,
вот
телефон.
Божьи коровки.
Ну, божьи коровки, вот Катя говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Назовите, вот признаки, неожиданные признаки вот этого зимнего тепла. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Андрей Белева, товарная. Аномальное вот это потепление. Даже коты стали орать и заглядывать на кошек.
Да вы что?
Да.
Так, ну, пока это не крокусы все-таки. Спасибо. 7373-90.
Не знаю, коты, мне кажется,
и не опята тоже с лисичками. Коты, божьи коровки. Слушайте, может быть, действительно, там
у нас тут все посерьезно.
Флора,
да, у нас фауна.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Ну, а у нас было теплее,
да,
действительно.
Да, там 9 градусов.
Но если у них уже опята и лисички, то и у нас должны быть опята и лисички, по меньшей мере. Ну, мне так кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, кроме уже девушки расцвели, опять же, соты пишет. То есть у нас исключительно что-то животное. А что-то растительное, видимо, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но попробуем еще, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий, Катя. Я маленькую вот эту историю расскажу. В 88-м году, когда в Армении случилось землетрясение, я как-то 3 дня до землетрясения вышел в балкон, и там расцвела яблоня. И красное такое небо. Слава богу, что у нас в России, в Москве, здесь не горные местности. И вот через 3 дня случилось вот это землетрясение. Это очень плохо, когда зимнее время, вот такая погода, понимаете?
Ну, спасибо. Такая погода. Спасибо, но такая погода бывает, в общем, чаще, чем раз в 30 лет.
Да,
ну
и это
далее.
Было тогда, а сейчас нынешнее потепление, оно что вызвало?
По Троицком в Московской области летают комары. 281-й свидетельствует. 7373948. А вот миру не нравится, когда других положительных рекордов нет, хоть погодные себе приписать, так торжественно о них сообщают из всех утюгов. Ну, собственно, а вам не кажется это неожиданным, когда на градуснике вы видите там, вот как у меня было позавчера, что ли, 11, что ли?
Да, ну и ты писал, зима настала, а ты без зонта.
Ну, нет, я-то вообще без зонта был. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Добрый. Надежда, у меня на даче в Малаховке распустилась каприфоль. Это лиана, у нее огромные зеленые листья.
А это прямо на улице?
Да, прямо на улице. Вот я смотрю, у нее большие листья. Еще чуть-чуть, и она зацветет.
Но наверное, уже не зацветет. А вы будете спасать растение?
Ее спасать
нет,
теперь
я не
придется?
Нет, ее спасать, это бессмысленно и бесполезно. Но в следующем году, по-видимому, она уже не зацветет совершенно точно.
Я понял, спасибо. 7373948. В Питере, из Питера сообщают о цветении крокусов и ромашек.
Вот тоже желтая примула, я не знаю, как называется это растение, Морозик пишет, что на участке тоже расцвела. И Лина сообщает, что голубь курлыкала, обхаживая голубицу на балконе.
Слушаем вас, подъезда. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Светлана, у меня видно петрушка в огороде. Распустилась.
Сама? Ну, это она осталась
с лета?
Ну, оставшись.
Она растет.
Ну, понятно.
Она просто растет, и я ее рву. Она вот в огороде сейчас, Расторгуева.
Нет, подождите, она не просто, что называется, пошла, но вы ее даже уже, она настолько выросла, что рвать можно.
Да, да, я ее рву. Она не то, что пошла, она вот как замерзла осенью. А сейчас новая пошла в огороде.
Все понятно, спасибо. Люди в конце декабря берут к столу свежую петрушку на огороде.
Свежеприготовленные лисички опята.
Вокруг коты активизировались, пишет Константин, в Новосибирске даже. В Сибири плюс один. Константин свидетельствует через сайт говоритмосква.ру. Вспомните, какими были в этом году июнь и июль. Холодными и дождливыми. Потепление локальное, это погодное смещение и аномалии. Об этом пишет нам Жираф Мариус. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу. Хочу насчет аномалии. В Москве Таганский тупик, теперь улица Высоцкого. На пеньке обильно растут поганки. Не опята, конечно, но все равно интересно.
Понятно. Вот 877-й еще тревожные новости. Это, наверное, важно, то, что пишет. У собаки клеща нашли.
Они проснулись.
Проснулись клещи, поэтому будьте внимательнее с собаками.
Но травы-то нигде нет, чтобы бегать по ней, цеплять клещи?
Ну, как это нет нигде травы?
Ну, она осталась,
у
она
людей
уже
петрушка. У людей петрушка, уж трава-то, само собой.
Нет, ну просто в начале лета клещи, они в высокой траве, по которой бегают, вот это опасно. А сейчас, ну, имейте в виду клещи, как утверждает наш слушатель, проснулись, на собаке нашли.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне вот кажется, от такой погоды больше ЖКХ у нас страдает.
Как это?
Ну так вот, снега нету, а деньги как вот за вывоз снега списывать же надо, делить как-то, дербанить, а как вот они будут? Вот сейчас вот головные боли начинаются.
А и это
там
вас...
такие суммы лежат.
И это вас печалит?
Да, ну как же не печалит, оно ЖКХ все время это... волнует всех.
Я понял, спасибо. Вот человек думает о ближнем.
Зато у нас каждый день вокруг дома... курсирует, я не знаю, чистильщик, вот такой,
который
машина с огромной щеткой, да, она постоянно чистит этот мокрый асфальт с лужами, но она каждый день, как по часам, вот вокруг проедет, почистит, это как раз замену снегоуборщикам, которые могли бы убирать, а снега нет.
790-й, у меня аллергия на цветение теперь не только весной, и 183-й пишет, что в Подольске полно зеленой травы, хоть косой коси, но это зеленая трава, которая осталась еще с осени. Вот косой не покосили осенью, и теперь она зеленая трава, в ней, видимо, клещи просыпаются. С собаками надо. Такая погода плохая для озимых, да, об этом тоже сейчас многие говорят. 520-й. Деньги берут в ЖКХ, батареи-то топят, а деньги берут так, как будто бы холодно на улице, об этом пишет Виталий 44-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, хорошего вам эфира. Ну что, я люблю зиму, но, понимаете, печально, что ее нет, но вчера вечером снег шел, намело вроде бы, а утром его уже нет. Жаль, я вот сам с севера, с Магадана, там под минус 50. Грустно, господа, что у нас зимы нет. Я надеюсь, что скоро зима будет под минус 40 и куча снега будет. Удачи!
Вот вы спасибо, добрый,
только,
спасибо.
Только не надо вам так надеяться про минус 40-то. Не надо. Вы надеетесь, что там где-то на севере будет минус 40, а что
ты
здесь,
знаешь,
не надо надеяться.
Я подумала, кто рано вчера лег спать, часов 9, в 10, и пропустил снег, утром проснулся, ему говорят, а ты знаешь, снег шел. Какой? Шел. Такой
а
снег.
А утром же был еще. Я пойду даже в окно посмотрю.
Нет, ты посмотри, говорят, растаял. Да его
нет,
даже вечером
нет,
было
нет,
понятно,
нет,
что он идет,
снега.
Он мокрый вместе с дождем.
Уже нет снега. Так, все, вы выяснили, даже собака линяет, об этом пишет 344-й. Еще 5 минут буквально, давайте очень коротко. Про Турчинова.
Давай, вот. Турчинов предложил отмечать Рождество на Украине.
Это,
на
это про Украину.
Да, но есть еще
вы
и
знаете разницу в
нас.
Календарях, поэтому наше Рождество как будто бы неправильное. Есть на Украине собирается благодаря Турчинову это поменять.
Да,
как
да,
как
да,
звучит
да,
его
да.
предложение?
Пришло время и Украине перейти на празднование Рождества 25 декабря вместе с большинством цивилизованных стран. Но, конечно, принимать такое решение должен в первую очередь Совет христианских церквей Украины. В переходный период, думаю, сложно. Можно оставить празднование и 25 декабря, и 7 января. И поясняет Турчинов, что все европейские страны живут по григорианскому календарю. На Украине Рождество празднуют 7 января по юлианскому, который отстает от григорианского на 2 недели.
Вот политолог Сергей Марков, частый гость этой студии, тоже об этом высказывался. Уже насчет Российской Федерации. Думаю, мы, православные, должны изменить празднование Рождества на 25 декабря и праздновать вместе с католиками. Первое, это разница вовсе не от особенностей религии, а именно от накопления ошибок календаря. Второе, Рождество Христово приходится на период солнцестояния, когда солнце поворачивает на увеличение дня. Это не 7 ноября, это 25 декабря. Это изменение, это третье уже от Сергея Маркова, это изменение позволит нам выйти из странной ловушки, в которой оказываются десятки миллионов верующих, когда на пике рождественского поста новогодние праздники с их обильным чревоугодием. То есть у нас календарь заставляет верующих нарушать пост. Если перенести праздник Рождества на 25 декабря, то праздник желудка гармонично оказывается после поста. Ну и четвертое. Единство всех христиан. Это ведь тоже хорошая вещь. И пятое. Старое Рождество будем праздновать, как сейчас Старый Новый год, неформально. Тоже может быть. Это от политолога Сергея
вроде
Маркова.
Вроде бы по полочкам разложил. По крайней мере,
абсолютно.
На 4 полочки.
Абсолютно. Поэтому я и предлагаю коротко по этому поводу проголосовать.
Давай.
Это такая история, которая действительно требует обсуждения, может быть, и все правильно говорит Сергей Марков, 134-21-35. Если вы считаете, что, может быть, и правильно, но не своевременная какая-то история, и вообще нет смысла это обсуждать.
Ну, или неправильно.
Или это, вообще все да. Это неправильно, у нас все свое, все особенное, 134-21-36. Вот прямо сейчас уже голосование идет, 134-21-35, все правильно написал Сергей Марков, в общем, видите, и на Украине примерно об этом же думают. 134-21-35, надо бы жить всем по одному календарю. И тогда все будет правильно, в том числе и с праздником Рождества, все будет логично. Сначала Рождество, потом Новый год и так далее. 134-21-35. Это не своевременный вопрос или вообще неправильно ставить такой вопрос 134-21-36. Голосование пошло, уже идет достаточно активно. Очень коротко, буквально несколько человек. Послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Москва. Знаете, я много лет уже голосую за это. Потому что Рождество хороший праздник, в общем-то, общечеловеческий для нашей цивилизации. И было бы очень неплохо, если бы мы его праздновали со всем остальным миром.
То есть вот эту календарную ошибку...
Мало того, я разговаривал со священниками на эту тему, но они настолько консервативны, что они говорят, что нам придется сдвинуть графики всех наших служб в течение года. Ну, в общем, это только от РПЦ зависит больше ни от кого.
Все понятно. Продолжается голосование. Сергей Марков, когда предлагает вот эту историю с изменением календарных ошибок и возвращением Рождества на это место в конце декабря перед Новым годом, это было бы правильно, 134-21-35. Это неправильная или несвоевременная постановка вопроса 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Алексей. И мое мнение такое, что не надо с логикой, наукой, ну, лезть вот в религию, во все вот в это. Потому что человек и вообще вот эта религия, все это настолько тонко, таинство их, вот эти всякие вечери и прочее-прочее.
Так и за что вы выступаете? Оставить все как есть?
Например, это праздник 8-9 мая, там из-за того, что там разница в часовых поясах, да, там была, получается,
ну, да.
Было 8 мая, 9. Тут я вижу, да, а вот искать логику именно в каком-то религиозном, православном или там, ну, неважно, в любом каком-то религиозном. То есть, значит, людей не смущает, что там человек ожил, да, или там вино в воду превратили, а то, что праздник там у нас отстает, это вот, да, это неправильно.
Все понятно. Спасибо. Большинство людей не отмечает Рождества, пишет 183-й, а менять календарь за нескольких тысяч людей не нужно. Не очень понятно, что за смена календаря имеется в виду. Это ведь всего лишь сдвижка праздников, казалось
сдвижка,
бы.
Но вот практичный вопрос, если подходить к этому вопросу, то получается, что нужно заранее закупаться, если отмечать, и тогда это рабочий день, не надо к этому подходить, и предновогодние корпоративы переносить. Вот как это в этом плане? Ведь все закупаются.
Ну ведь живут же за границей люди. И перед Новым годом у них Рождество, и корпоративы как-то устраивают.
У них и такие большие новогодние каникулы?
Ну, конечно, нет.
Вот. А мы-то готовимся.
Посмотрим. Давайте вот что. Для начала выясним результат голосования. Ты вот как думала, что получится? Как много людей будет за то, чтобы взять и перенести Рождество в России с января на декабрь?
Думала, что большинство.
Ну вот результат-то голосования 51-49, то есть половина на половину люди поделились.
51%?
Мне казалось, это смелая идея Сергея Маркова, но вот, оказывается, она находит отклик в душах.
По крайней мере, у половины наших слушателей точно. Да. 51% согласны с Сергеем Марковым.
Несколько секунд, прервемся и приветствуем гостя нашей студии.
Говорит Москва.
— Итак, 10 часов 21 минута, суббота, 26 декабря, радиостанция «Говорит Москва», Екатерина Родина.
Юрий Буткин здесь, добрый день.
Наш гость Борис Калягин, советский журналист, международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио, и сейчас профессор Высшей школы экономики. Все верно?
Да, добрый вечер, добрый день.
Борис Александрович, я первым делом хотел вас спросить. Вот эта вот легендарная фраза «Весна во Франции, но не радует она парижан». У нее есть автор? Это правда или это сказки?
У нее есть автор, но я не буду его называть.
Хорошо. Вот то, что вы сейчас по телевизору смотрите, насколько вы... Международная панорама. Вы же вели международную панораму.
Да, вел.
И когда вы сейчас видите...
к сожалению, сейчас такой программы нет.
Нет, сейчас есть международная панорама. А вы не видели ее еще? На канале «Россия-24», по-моему.
А,
Евгений да. Сандро, Примаков ее ведет. Ну, хорошо. Вот когда вы смотрите за нынешним телевидением, как оно вам?
Ну, я считаю, что оно очень интересно. Гораздо более актуально, оперативно, чем было ранее. Сейчас очень часто используется такой прием, как вот прямое включение, прямой эфир. Когда-то, когда... Вот я был политобозревателем, мне поручили начать вот новую форму подачи информации в программе «Время» с тем, чтобы было прямое включение с ведущими столицами мира. И вот тогда я вел программу «Время», в которой было три включения: Вашингтон, Париж, Бонн и Рим. Ну, естественно, заранее я обговорил тогда с корреспондентами, о чем мы будем беседовать. Но буквально за час до прямого эфира мне сказали, что, вы знаете, наши технические службы опасаются, как бы не было накладки технической. И вот руководство попросило вас, не можете ли вы за 30-40 минут до эфира провести эти разговоры, ваши интервью, а в самой программе уже делать так, как будто это прямой эфир. Ну, пришлось так и сделать, причем никто даже не подозревал, что это был не прямой эфир, и даже появился потом журнал «Радио и телевидение» с нашими фотографиями, что вот программа «Время» использует новые приемы подачи информации. А сейчас это, в общем-то, нормальное каждодневное дело, прямые эфиры, которые позволяют моментально узнавать информацию, мнение наших корреспондентов, и то, о чем говорят в разных зарубежных странах.
Вот смотрите, мы начали с вами разговор, я вспомнил вот это вот «Но не радует оно парижан». Один за другим наши слушатели пишут: оно, конечно, оперативно и интересно, но не видите ли вы пропаганды много?
Вижу, да. Но дело в том, что, конечно, вот эти драматические события, которые произошли на Украине, происходят и сейчас происходят, и в Сирии, и то, что в связи с этим... украинские средства массовой информации, Соединенные Штаты и ряд западных стран развязали информационную войну против нас. Ну и наши средства массовой информации стали отвечать. И, конечно, вот в этих ответах, конечно, гораздо в большей степени стали использоваться пропагандистские методы. Это действительно так.
Но вот когда вы смотрите на это, вы ведь тоже в некотором смысле занимались пропагандой.
Да. Но вообще-то ведь слой пропаганды... очень дурного изначально ничего не было. Оно было введено католической церковью. Это означало разъяснение позиции. Отрицательный момент появился после того, как негативно стали использовать методы пропаганды в гитлеровской Германии, потом в сталинском Советском Союзе.
Но вот советская пропаганда и российская пропаганда, в чем их разница? Как вы ее видите?
Ну, я вижу в том, что, во-первых, советская пропаганда, она отрицала любые другие точки зрения, кроме той официальной, которая была у нас. И допускала, во-первых, умолчание определенных фактов, передержки. Ну, до откровенной фальсификации дело не доходило, как во времена, там, скажем, Сталина. Но вот такие вот передержки, умолчания, безусловно, имели место. Я думаю, что сейчас вот мы этого избегаем абсолютно. И появились программы, вернулись на экран, дискуссионные программы, в которых отражается и другая точка зрения. И вот в этом плане мне хочется отметить положительный пример телеканала ТВЦ. Вот «Право голоса» в передаче принимают участие украинские журналисты, американец там появляется периодически, поляк, которые, ну, конечно, их там немножко затыкают, но, тем не менее, они успевают высказать свою позицию, позицию своей страны. А это важно, потому что нужно выслушать и противоположную точку зрения. Тогда и своя точка зрения будет более убедительна.
Сейчас вы работать на телевидении как, согласились, если бы
вот
вас
на этом
позвали?
Телевидении,
вот,
да.
На нынешнем, на современном, и тоже бы в международную какую-то программу?
Ну, я бы, конечно, согласился, но боюсь, что меня уже не позовут, все-таки возраст.
Ну, а с манерой подачи вы бы справились? То есть с такими задачами, которые сейчас телевидение ставит перед тем человеком, который в нем задействован, и тогда сейчас
просто многие говорят, мол, дескать, люди старой закалки, они бы сделали это намного лучше. Ну, качество совсем плохое, нет?
Ну, вы знаете, тут только вот один есть такой аспект. Дело в том, что вот в то время, когда вот я работал политическим обозревателем, был ряд других журналистов, которые хорошо знают публика, мы были как бы специалистами по определенным странам. То есть мы должны были знать что-то обо всем, естественно, но специально изучали вот страну там
определенную. Ну, то есть если Тэтчер, то Калягин.
Да, то Калягин там, ну и Индия, кстати, тоже, так сказать, была мне близка. Были корреспонденты, которые специализировались по Франции, Потапов, Зубков, Сайфуль Мулюков, это, конечно, Арабский Восток, Фисуненко, Латинская Америка, Испания, Португалия. То есть они имели право высказывать свою позицию в свою зрение. Они знали страну, знали ее культуру, историю, традиции, политику. А сейчас бывает так, что сегодня человек из Саратовской области передает, там, а завтра из Израиля. Ну и, естественно, так сказать, немножко более поверхностно это выходит. Ну, это все издержки. Одновременно есть вот прекрасные же корреспонденты.
Вот давайте, 108-й пишет, мол, нынешняя пропаганда, она лобовая и примитивная. Вот как вы это видите?
Ну, я думаю, здесь нужно конкретно говорить о том, что именно имеет в виду вот наш слушатель. Нельзя обо всем говорить, лобовое и примитивное.
Хорошо. Виталий 44-й пишет, вот вы похвалили дискуссии. Он пишет, так они строятся по одной схеме. Зовут много наших политологов. 2-3 политолога с Украины, с Запада. Начинается галдеж. Как это, к примеру, у Соловьева, Виталий 44-й. А вы-то хвалили, кстати, не Соловьева. Вы хвалили ТВЦ.
Да, но там
Бабаян,
Роман да. Бабаян.
Так вот, то есть получается, что наших больше? Тех почти не слышно, может быть, они даже вообще как мальчики для битья.
И получается та же пропаганда. То есть мы таким образом достигаем цели пропаганды.
Но все-таки они успевают сказать какое-то свое слово, так сказать, вякнуть, как мы говорим, и сказать, что они не согласны, что у них вот другая позиция. Уже сам этот факт, он по себе достаточно значим. И человек умный, он все равно поймет, что к чему, если видит, что его там пытаются как-то затыкать, там, не давать ему высказаться, это тоже все видно ведь.
Но вот, видно. Вам ведь все это видно. Вы смотрите телевизор вообще, вот кроме этого Бабаяна, вот этой дискуссионной программы на ТВЦ, или вот как некоторые говорят, ну, я не могу смотреть нынешний телевизор.
Нет, ну, я смотрю, конечно, выпуски новостей. Мне особенно, так сказать, интересно смотреть еженедельные обзорные передачи и на канале ТВЦ Пушкова, и на «Россия-1», там, Брилев и Киселев, так сказать, в субботу-воскресенье. И вот появилась на НТВ центральное телевидение, новая передача информационная, которая использует элементы инфотеймент. То есть не просто подача информации, но, так сказать, в развлекательной форме подачи информации, что тоже довольно популярно сейчас, в том числе и на Западе.
Борис Калягин сегодня с нами, советский журналист, международник, политический обозреватель центрального телевидения и всесоюзного радио. Сейчас профессор Высшей школы экономики. Говорим о современном телевидении, вспоминаем советское телевидение. Сейчас 10:30, на очереди новости, потом реклама, а потом мы продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 26 декабря, 10:35. Екатерина Родина.
И Юрий Будкин здесь. И у нас в гостях Борис Калягин, советский журналист, международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Вот о чем нам пишут слушатели. Кстати, если вы нам еще не написали, а хотите, смс-портал +7 925 48 948 и звонок в студию по номеру 7373948. А в основном все как раз недовольны политическими ток-шоу и различными дискуссиями. На телеканалах продолжают писать, что все это сценарий, и что не нашим гостям договорить, перебить, залюлюкать, в конце концов, вырезать ненужное в монтаже. То есть это характерно для политических ток-шоу в России «Жираф Мариус». Дискуссии на ТВ, Лина пишет, нынче не политические, а кто кого перекричит.
Вот ведь раньше-то ведь люди сядут, мужчины серьезные, один поговорил, потом другой поговорил и так далее. Вот когда вы на это смотрите, когда люди пытаются перекричать друг друга очень часто, это неправильно или это наоборот правильно? Вот с вашим опытом.
Вы знаете, ну, конечно, это иногда бывает очень неприятно. У кого кто громче крикнет, значит, тот и прав. Но, видимо, многим зрителям это нравится, потому что какой-то дополнительный драматизм создает все передачи, и поэтому ведущий, видимо, против этого не возражает.
Теперь, вот,
много зависит от ведущего, конечно.
Это понятно, но это же подход просто.
Да, подход.
Вот ваш опыт жизни за границей, он как-то... меняет вас с точки зрения восприятия нынешнего телевидения? Ведь не секрет, что многое, что показывают нам сейчас в качестве наших программ, это программы, которые вы смотрели, скажем, 20 или 30 лет назад там.
Да. Ну, есть, конечно, наши оригинальные программы, вот «Что, где, когда».
Конечно, КВН, да.
КВН, да. А так, конечно, в основном они по патентам закуплены, но, тем не менее... в этих программах внесена наша, так сказать, собственная струя. Вот я считаю, что программа «Голос» очень успешная. Вообще, надо сказать, что Первый канал, он действительно задает моду, и он действительно первый.
Но это не потому, что вы там работали?
Нет, не потому. Не потому. Хотя, да, действительно, я там все-таки 30 лет там проработал. Но, тем не менее, все-таки там очень четко выстроенное программирование. И в ключевые моменты идут ключевые передачи, которые пользуются большой популярностью. Вот посмотрите сами. Начинается с «Доброго утра». Ну, это, в общем-то, конечно, тоже, так сказать, мы почерпнули в Соединенных Штатах. Это «Good Morning America», у нас, значит, «Доброе утро». Ну, информационно-развлекательная передача, которая создает настроение перед выходом на работу. После этого идет «Контрольная закупка», которая очень популярна у домохозяек и пенсионеров. Что лучше купить, да? Затем идет «Жить здорово» Малышевой. Тоже очень популярно.
Это наши программы или это все там то же самое?
Там сходное, но здесь вот наш оттенок собственный. Это,
но они быть, говорят по-русски, быть, это да, очевидно.
Нет, но и отражает нашу жизнь, наше бытие, наши подходы, наши взгляды. То есть сама идея может быть заимствована. Но воплощение-то оно наше, типичное. И также потом вот «Модный приговор», так сказать, идет Васильева. Тоже очень эффективная программа. «Давай поженимся».
Вы хотите сказать, что вот «Давай поженимся»? То есть в тех же Штатах или в Британии вы видели программу «Давай поженимся»?
А почему ты сомневаешься?
Да.
А мне знаете, что интересно? Вот вы перечислили такую программу, а ведь это такие... подобные программы идут и на других телеканалах. Такое ощущение, вот утром, например, включаешь телевизор, щелкаешь по каналам, и там везде программы, которые напоминают «Доброе утро». Само «Доброе утро», потом оно как-то по-другому называется, но тоже в таком стиле. Потом типа «Модного приговора», различные программы про моду, про здоровье, уж я не говорю, ток-шоу. Все это одинаковое, только с разными ведущими и с разными гостями. А точнее, с теми же гостями, только они каждый день меняются на разных каналах. Это не создает какое-то однообразие на телевидении?
Ну, Первый канал задавал моду, а во многом стали его копировать. Вот была передача «Один в один», да, потом, значит...
Точь-в-точь.
Стало точь-в-точь, ну, потому что...
Значит, «Один в один» переехал,
да,
на другой канал.
На «Россия один».
Это мы помним,
вот.
Да.
И, кстати, конечно, вот что вот вызывает такое критическое отношение, то, что одновременно одинаковые передачи ставятся на двух ведущих каналах, причем оба канала государственные практически. Так сказать, ну, Россия 1, это ясно вообще, откровенно государственный, но Первый канал, вот там тоже пишут, 55% акций принадлежит государственным учреждениям. То есть практически, я вообще считаю, что ну, государственный канал какой-то своего рода пережиток старых времен. Потому что каналы должны быть или частные, или общественные.
Но вот вы вот, когда вы слушаете те же новости, смотрите новости по телевизору из-за границы, тогда там же нет государственных каналов?
Нету.
Ну, как правило.
Но есть общественные.
Так вот, чем новости на наших государственных телеканалах отличаются от тех новостей, которые делают у них, ну, скажем, на ведущих американских, совершенно не государственных и не общественных,
да,
каналах?
Наши новости на государственных каналах, они в значительно большей степени отражают официальную позицию нашего государства.
А, и, вот и, как это, и как
практически,
это
практически не отходят от официальной позиции.
Ну вот нам же рассказывают, что тамошние СМИ, они, может быть, и не такие официальные, как наши, но такие же пропагандистские. Почему частные каналы тогда занимаются пропагандой тамошнего государства?
Далеко не всегда. Там бывают и, так сказать, отдельные передачи, отдельные комментарии, которые абсолютно расходятся с позицией правительства страны. И это неоднократно это бывало.
То есть, такого, как здесь, ну вот как если бы вдруг по всем каналам американским, к примеру, заговорили примерно одинаково о том, что происходит, ну вот у нас же такое бывает на главных каналах, примерно одинаково заговорили о том, что происходит в Сирии. Такого у них быть не может.
Нет, нет. Хотя, так сказать, ну вот в отношении Сирии, так сказать, больше такой... может быть, антироссийского уклона почти везде. Но на одних каналах ругают вовсю президента, говорят, что он слабак. На другом канале более сдержанно говорят, что да, он делает и правильные вещи.
То есть тут но это происходит потому, что они получают какой-то заказ из Белого дома. Как это работает в тех же Штатах или в Британии?
Нет, такого прямого заказа там быть не может.
А как?
А есть
там может быть пожелание. Пожелание.
Рекомендация.
Рекомендация, но не более того. Заказывать, если будет прямой заказ, это будет скандал. Но, об этом станет известно публике.
А если рекомендации не будут выполнены, скандала никакого не будет?
Нет.
То есть, вот,
ну,
Виталий...
нет, но было же много примеров. Вот Аргейтское дело, да, например. Да, да. Когда уж администрация Никсона ну все сделала для того, чтобы каким-то образом это самое зажать.
Ну, Уотергейт был в 70-е годы.
70-е.
Прошло 50 лет.
Ну, понятно. Но это просто такой яркий пример. А так бывают иногда выступления, ну, вот особенно сейчас против Барака Обамы, бывает много очень критического в
так,
американском
теперь
средства.
По поводу BBC. Это все-таки уже не частное, а как раз общественное телевидение.
Да.
Вот, например, 968-й тут всем советует, мол, умное и интересное английское телевидение BBC, а не останкинский зомбоящик для шизофреников. Ну, так тоже некоторые такие оценки себе позволяют. Но вот про умное и интересное английское телевидение BBC. Там действительно по-другому как-то делают новости.
Ну, так нельзя сказать, что по-другому делают новости. Нельзя сказать. Но вообще, в принципе, сам комментатор, сам ведущий, он не должен высказывать свою личную точку зрения. Он может дать профессиональную оценку. Но в своей профессиональной оценке он может быть совершенно свободен. И вот, кстати, произошел скандал на BBC, во время правления либористов. Вообще, надо сказать, что, конечно, британское правительство не раз пыталось немножко усилить контроль над BBC, особенно это Тэтчер, так сказать, этим злоупотребляла, там даже запрещала там пару раз передачи, что вызывало даже забастовки на BBC. Но когда пришли либористы, казалось, они сделали очень простой ход. Дело в том, что руководитель совета, который как бы вот следит за тем, чтобы BBC отражало, так сказать, мнение общества, вот, и этот совет назначает потом директора BBC, а члены совета назначаются британской королевой, ну, естественно, по рекомендации премьер-министра. Так вот, значит, председателем совета был назначен сторонник либористской партии, и генеральный директор сторонник либористской партии, Но в этот самый момент произошел крупнейший скандал, потому что по четвертому каналу радио,
BBC.
BBC, комментатор сказал, что досье по Ираку, в результате которого Англия поддержала военные действия Соединенных Штатов против режима Саддама Хусейна, было преувеличено специально, для, чтобы усилить угрозу со стороны Ирака. И, в частности, в этом досье было сказано, что в течение 45 минут Саддам Хусейн может средством массового поражения привести в боевую готовность, что на самом деле не было. И, как выяснилось потом, никаких средств массового уничтожения вообще у него не было.
Но это выяснилось позже.
Это позже выяснилось. Но в результате вот произошел, так сказать, скандал. Значит, выяснилось, откуда пошла эта информация. Ее дал советник правительства, связанный с биологическим оружием. Он, значит, покончил с собой, создана парламентская комиссия. Значит, в результате все-таки сказали, что виновата BBC, а не правительство. Потому что правительство имело данные от разведки, оно их использовало.
А BBC должно было проверять.
А BBC, да, должно было, значит, проверять.
Скажите, Борис Александрович, тут спрашивают многие, мы с вами так запросто заговорили, что это общественное телевидение. Какое же оно общественное, если финансируется из казны Великобритании? Вот, например, Виталий 44 пишет.
Нет, оно финансируется за счет лицензии за пользование радио и телевидением.
То есть это прямая плата каждого гражданина?
Да,
фунтов пишет 44.
Естественно, эти деньги собираются через государственные органы, но они идут именно на содержание BBC, который не имеет права использовать рекламу во внутренних программах.
Так, у нас в России, вот по поводу общественного телевидения, мы сколько раз проводили голосование, вот не каждый готов платить за то, чтобы смотреть именно общественное телевидение. Мы британцы, не готовы к общественному телевидению.
И британцы, в свою очередь, они плачут, но платят? Или как это у них там происходило?
Они платят, причем... они вообще люди законопослушные, поэтому они, так сказать, платят. Но на всякий случай там масса контролеров, которые ходят с пеленгаторами или ездят на машине с пеленгаторами. И если вы не заплатили, то там, в общем, большой штраф, по-моему, порядка 1000 фунтов стерлингов. Но, а если повторно нарушение, могут вообще посадить.
Но недовольство вот этой идеей, что надо платить за общественное телевидение, оно не существует?
Нет, не существует, потому что они вправе тогда высказывать свое мнение и требовать какие-то определенные передачи, программы, и чтобы отражались различные точки зрения и так далее. А то, что вот у нас, это мне кажется удивительным. Говорят, что да, вот наши люди не привыкли платить за телевидение. Но надо сказать, что платили в свое время. Это при Хрущеве было упразднено, когда ввели цветные телевизоры, которые так дорого стоили, что они придумали, что плата за телевидение включена в стоимость цветного телевизора. И с тех пор, значит, вот перестали платить. Но после того, как у нас такими темпами растут тарифы на коммунальные услуги, это, значит, не вызывает недовольства населения. А если маленькие суммы будут платить за телевизионную передачу, но в результате... рекламы станет гораздо меньше, потому что если будет вот такой вот или налог, или лицензия за пользование телевидением, ну, в Великобритании вообще рекламы нет, или в Японии тоже рекламы нет на общественном телевидении NHK, а в Германии она сокращена всего лишь до 20 минут в сутки.
На одном канале.
На одном. Поэтому смотрите, вот такое сокращение, но оно будет на пользу качества программ.
У нас же есть, вот Виталий тут напоминает как раз, что у нас же есть общественное телевидение. Например, следите за ним?
Я наблюдаю за ним, но надо сказать, что телевидение – это очень дорогое удовольствие. Этому общественному телевидению выделили крошечные деньги. За эти деньги они не могут развернуться. Вот у нас было ОРТ, да?
Общественное телевидение России,
да. Хотя правильнее было бы называть его телевидением Березовского в то время. Вот Первый канал, да, вот если бы он стал общественным, это была бы совсем другая история. А так, ну что, ну выделили какое-то крошечное помещение, там маленькую сумму денег, ну это сделано для галочки, вот отметили, но да, что и у нас
общественное телевидение на то и общественное, что общество за него платит, а у нас так не получается?
Ну, если бы приняли, если бы...
То есть Дума, надо заставлять.
Да, если бы Дума приняла закон, то платили бы, естественно.
Так, один из наших слушателей прям Валентином Зориным и подписывается, хотя, ну... Вряд ли это реальный Валентин Зорин, хотя он жив и долгих лет ему, насколько я понимаю. Но, цитата. Да. Мы опять возвращаемся к Парижу. Только уже говорят, якобы так говорил Валентин Зорин. «Бурлит людской водоворот на нью-йоркских улицах, но обратите внимание, никто не улыбается. Трудно сегодня обнаружить здесь улыбку. Видимо, не весело людям в самом богатом из американских городов». Такой текст может быть? Мог быть тогда?
Ну, мог быть, я думаю, мог быть.
Так вот, смотрите.
Ну, я сам не слышал.
Смотрите, тогда дальше. Теперь Russia Today. Текст. Согласно результатам недавно проведенного в Западной Европе опроса, меньше всего в этом году радуются Рождеству во Франции. Всего 37 респондентов в этой стране ждут праздник с нетерпением. Сложная экономическая ситуация вынуждает людей сокращать расходы на подарки и подготовку к торжеству. Разница есть?
Мало разницы. Практически смысл тот же самый абсолютно, только другими словами выражен.
Очень много хвалят просто Russia Today и говорят, что вот как англоязычное средство массовой информации, оно достаточно эффективно доносит точку зрения государства российского за границей.
Абсолютно.
Это правда?
Это правда, да. И об эффективности Russia Today говорит тот факт, что уже в некоторых странах пытаются ограничить вещание. Даже в такой демократической стране, как Великобритания, ставится вопрос, что, дескать, надо подумать вообще, почему так свободно распространяются, значит, пророссийские взгляды через Russia Today. Значит, они эффективны, их слушают, потому что они выражают альтернативную точку зрения, что тоже очень важно.
А вот смотрите, если они выражают альтернативную точку зрения, и это важно, можно ли говорить о том, что в России альтернативная точка зрения присутствует, ну, так, чтобы это можно было говорить, ну, достаточно уверенно?
Она присутствует у нас в интернете.
И этого достаточно?
Ну, есть еще «Эхо Москвы», есть «Дождь», то есть есть некоторые средства массовой информации, которые стремятся дать возможность высказаться людям с разными взглядами. Я думаю, что это абсолютно правильно, так и должно быть.
Вот, кстати, про деятельность интернет-телевидения. Ведь оно есть, оно в будущем займет место обычного телевидения? Или вы не видите никаких признаков увядания телевидения, как, вот, ну, как телевидение, как зомбоящика, я не знаю, как наши слушатели говорят?
Ну, происходит сращивание.
Помните, как в ваше время я тебе переключаю, вот этот анекдот был?
Да, да.
Вот примерно об этом. А ведь теперь интернет позволяет жить совсем иначе.
Позволяет. Конечно, он оказывает влияние на все средства массовой информации. Вот происходит, так сказать, такое как бы сращивание. Даже уже с помощью интернета вы можете и газету читать, и телевидение смотреть, и радио слушать. Поэтому вот все вот попытки как-то ограничить, навязать только одну точку зрения, они не очень эффективны. Я думаю, что они так могут выражать некоторые, вызывать раздражение у людей. А человек может сейчас узнать любую точку зрения.
Борис Александрович, тут человек одуванчиком себя называет, но при этом вспоминает историю, о которой в свое время довольно много говорили. Ну, вы понимаете, это интервью с Маргарет Тэтчер.
Да.
А вы как его оцениваете, вот теперь, когда много лет прошло? Вот вас действительно об стол, что называется? Ведь были такие оценки, вы ведь слышали об этом.
Да, да. Ну, дело в том, что вот это телевидение с Маргарет Тэтчер было началом гласности на телевидении.
Ну, да.
Потому что, значит, мы ни слова не изменили из того, что говорила Маргарет Тэтчер. А вот такое впечатление, что размазали, оно произошло от того, что люди относились по-старому к этому интервью, как к противостоянию, кто победит. А дело в том, что мы стремились не только, так сказать, доказать там свою точку зрения, но и показать характер Маргарет Тэтчер, ее привычки, ее методы. И поэтому после того, как у нас произошел спор по поводу использования ядерного оружия, в котором каждый остался при своем мнении, Мы стали спрашивать ее, а как вот вы чувствуете себя в качестве премьер-министра, как вы ведете работу? И она, так сказать, блестяще стала говорить о том, как ей нравится это, как она ведет. И сложилось, конечно, полное впечатление, что мы потерпели поражение, а она, значит, была права. И еще там один момент, на который, конечно, только профессионалы могут обратить внимание. Дело в том, что ее дублировала Аня Шатилова. У самой Маргарет Тэтчер не очень приятный голос, такой крикливый. А Аня Шатилова такой ласковый, мягкий. И вот мы, значит, в пылу, так сказать, на русском языке там что-то доказываем, причем она так мягко, ласково нам отвечает. Это дополнительно еще производило впечатление.
Но, ваше личное ощущение в тот момент, это были ощущения того, что вы проигрываете какую-то борьбу с Маргарет Тэтчер? Или это был стандартный разговор двух живых людей и не более того? Вы не почувствовали вот это фиаско,
право,
как об этом говорили многие?
Ну, мы почувствовали на следующий день, когда появились отклики.
То есть вы не ожидали, что так прокомментируют?
Да. Ну, потому что мы, так сказать, были вот в разговоре и сами, значит, что-то доказывали. Мы с интересом слушали, что она говорит.
Виталий спрашивает, а как вы оцениваете... Вот вы упомянули Анну Шатилову, она да, ведь раньше вела новости.
Да.
Ну, среди прочих ведущих программы «Время». И вот Виталий 44-й. Как вы можете оценить качество работы ведущих теленовостей сейчас? И главное, вот у нас современные Киселёвы, Борисовы, Зейналовы, пишет он. А тогда были Кириллова, я добавлю, Шатиловы и многие другие. Вот это можно сравнивать?
Но это нельзя сравнивать, потому что это были дикторы. Дикторы просто читали текст, который написан.
Но зато все понимали, что читает диктор, с чувством, с толком, с расстановкой, нет?
Ну, понятно, что, конечно, естественный голос прекрасный, и дикция, и все великолепно. Но от ведущего журналиста все-таки ожидается большего. То, что он сам понимает то, о чем он говорит.
Когда вы смотрите новости сейчас, вы понимаете, что ведущие новостей понимают, о чем они говорят?
Конечно. Когда вот простой выпуск новостей, скажем, дневной, может быть, это и не обязательно. А вот когда, скажем, вот Брилев ведет выпуск субботний, то тут, конечно, он прекрасно понимает, и он от себя добавляет что-то и комментирует.
Но тут уже субъективная оценка. А что бы
профессиональная оценка.
Да, что бы вы добавили нынешнему телевидению, и что бы исключили как ненужное?
Значит, лучше я начну с того, что мне не очень нравится.
Да.
Мне не очень нравится, когда вот так вот конкурируют два ведущих государственных канала, то есть там такая открытая конкуренция, эти ставят первый канал ставит «Голос», и в это же самое время идет там юбилейный концерт Леонтьева. То есть переманить часть публики. Премьера на одном канале, и в это же время, сразится в 30 минут, премьера на другом канале идет фильма. А зритель ведь хотелось бы посмотреть и то, и другое. Нельзя ли это как-то разводить, в общем, считаться с тем? Они же прекрасно знают программы друг друга. Там у них есть разведка у каждого канала, они все заранее знают, кто куда ставит. И они специально вот как бы ставят так, чтобы отобрать часть зрителей в этот момент. Это первое. Во-вторых, мне не очень нравятся вот эти семейные разборки, которые у нас идут на разных каналах. Там борьба за наследство, сплетни, подставы. Это воспитание дурного вкуса, мне кажется. Вот там прямой эфир, говорит и показывает, и даже вот Малахова пусть говорят. Ну зачем это вот?
Грязное белье наши
да,
слушатели.
Да, стирка грязного белья.
Но ведь это максимальные рейтинги.
Да, это интересно.
Да, но все дело в том, что мы воспитываем телезрителя таким образом.
Или идем за телезрителем.
Надо бы воспитывать, не только идти, но и воспитывать.
Но, с вашей точки зрения, вот нынешнее телевидение воспитывает людей все-таки? Вот по большому счету, если убрать вот эти программы, ведь телевидение транслируется 24 часа.
Нет, ну, безусловно воспитывает. То есть, ну, вы знаете три составляющие: информирование, развлечение и просвещение. Есть элемент просвещения, но... Думаю, что ему можно было бы уделять больше внимания. потому что некоторые решили, видимо, что вот у нас есть канал культуры, так это вот пусть он и занимается просвещением, а для всех остальных это не обязательно.
Просвещение должно быть больше.
Пойдемте смотреть телевизор. Борис Калягин сегодня был с нами, советский журналист международный.